Дорогие друзья, всем привет! С вами «Частота понимания». Я напомню, что это площадка, где мы глубоко и подробно разбираем самые актуальные темы с самыми интересными экспертами нашей страны и мира и добиваемся частоты понимания самых разных событий и явлений. Это площадка для умных и образованных людей. Я благодарю всех, кто смотрит наши выпуски, кто лайки ставит и комментарии пишет. Найти «Частоту понимания» можно в ВК, в Рутубе, в Ютубе. Мы также есть, поэтому смотрите нас, ждем от вас лайки этому выпуску. Это важно для продвижения частоты понимания во всех смыслах. Меня зовут Иван Князев. Позвольте представить наших постоянных ведущих. Алексея Чедаева.
Всем добра.
Политолога-журналиста и Семена Уралова.
На посту.
Политолога-журналиста-писателя. Ну а в гостях у нас сегодня отец Андрей Калинчук. Отец Андрей, рада вас приветствовать. Православный миссионер-катехизатор.
Здравствуйте, Христос воскресе.
Воистину воскресе. Ну и хотим сегодня обсудить вот такую тему. Во что верят на Украине? Какое у них сейчас сакральное ядро? На что опирается их вера? И какая у этого ядра история? Я так понимаю, что многие интересные факты из истории мы сегодня вспомним, начиная от унии, заканчивая чем, братцы?
Ну что, новейшими церковными расколами.
Вот они на глазах у нас.
Да, конечно. Недавно же умер Филарет.
Ну, вот. Да, я, честно говоря, вспоминая его жизненный путь, мне порой его даже жаль.
Угу. Его жизненный путь. Отец Андрей, у вас биография интересная. Я вот с этого хотел бы начать, потому что там есть что рассказать.
Ну, не знаю, может, но мне кажется, что моя жизненная судьба, она во многом похожа на тысячи и тысячи судеб людей, которые сегодня бежат из Украины, бежат от этого дурдома, потому что хотят оставаться православными, потому что хотят оставаться русскими, потому что, в конце концов, хотят воспитывать детей на традиционных ценностях, да, а не на том, что предлагается в сегодняшнем Европейском Союзе. Да. Вот. Да, я родом из Западной Украины, с Франковской области, и вырос я в униатстве, то есть эта конфессия называется Украинская греко-католическая церковь, хотя так она называется где-то после Марии Терезии. До того она называлась Руська церква.
Как интересно. То есть это новое, да, греко-католическое?
Да. Ну, вот.
То есть, Мария Терезия. Это бренд.
Угу. Исторически она вот называлась либо русская, вот, либо униатская, от слова юния. То есть, союз, да. Сложно с современным львовянам даже разъяснить, почему во Львове есть улица Русская, потому что там стоял вот униатский храм, а поляки продолжали называть униатов русскими, вот, потому что это действительно были по крови, да, этнические русские люди. Вот, то же самое и в Черновцах тоже есть улица Русская, но там стоял униатский храм, и поэтому вот молдаване, румыны, да, вернее, называли вот этот квартал улицей Русской. Вот. Но, к сожалению, что это все наследие сегодня на Западной Украине, оно забыто. Вот. Крещен я был в нашем храме, в православном храме. Я родом с 87-го года. Униаты тогда были еще в подполье. В связи с тем, что они во время Второй мировой войны поддержали Гитлера, митрополит Андрей Шептицкий писал удивительнейшие приветственные письма Гитлеру.
Ну, где потом и Сталину.
Да, ну, потому что он и царю Николаю II писал, когда русская армия вошла во Львов во время Первой мировой войны. Кстати, царь оставил о Львове очень удивительные воспоминания у себя в дневнике. Написал, что прекрасный город, прорва садов, везде слышна русская речь. Вот. То есть Львов еще в начале 20 века, оказывается, говорил по-русски. Вот. Ну, а кроме того, что они поддержали нацистов, Шептицкий же благословил и создание дивизии СС «Галичина», там было около 10 униатских капелланов. Вот. Потом эти все люди влились в УПА, ну, в силу того, что им бы от советской власти ничего особого, была бы пуля, либо длинные сроки работ на благо государства где-нибудь в Оркуте.
Но УПА – это же все-таки не то же самое, что ОУН.
Это боевое крыло. То есть это вот АУН – это политическая партия, а УПА – это вот ее боевое крыло.
Там же был Бульба-Боровец. Там...
Да, это на Волыни. Это все сложные перипетии, когда и как они там УГВР потом создавали с Коновальцем, 5-10. Но это, ну, скажем так, вопрос отдельного разговора, да, формирования УПА. Вот. Но я имею в виду, что из-за такого поведения униатов, и тем более, что они-то управляются Ватиканом, потому что в соответствии с кодексом восточных церквей, и вообще с каноническим правом католической церкви каждый епископ обязан раз в 5 лет ездить к папе в Рим и на гробу, на могиле апостола Петра произносить символ веры и возобновлять клятву послушания папе.
Ну, сейчас и кардинал есть из униатов.
Да, Николай Бычок. Вот. Но там интересная история, потому что человечек, он удивительных интеллектуальных способностей, наверное, сказать их отсутствие. Но Франциск страшно не любил Шевчука, нынешнего главу униатов. Надо было дать кому-то кардинальскую шляпу, но он не хотел ее давать Шевчуку. Ну и вот подсуетили, вот поэтому вот кардиналом стал вот этот Бычок. Ну, как бы внутренние устройства, да, всякие там перипетии внутриунианства и Ватикана, это тоже очень любопытная тема. Ну, даст Бог, может, как-нибудь тоже обсудим эту кухню.
Как ни странно, русские люди эту тему любят.
Да.
Причем нас еще, значит, Скорсезе приучил с третьим крестным отцом там, значит, вот разбираться, что там в Ватикане.
Потому что тема очень интересная, и Ватикан – это не просто Пьяцца дель Пьетро, это не просто Микеланджело, Рафаэль и прекрасные образцы живописи, архитектуры эпохи Возрождения. Это один из центров мирового управления, без дураков. То есть это акционер и корпорации Макдональдс, и корпорации Хилтон, и корпорации General Motors. Я однажды так рассмеялся, когда папа Франциск, ныне покойный, когда он заявил, что на производстве вооружений, на войне в Украине зарабатывают производители вооружений. Думаю, ну вот хоть возьми и расплачься после этих слов. Ну такой, ну хоть к ране прикладывай. А вот вы, как бы, товарищи, на этом не зарабатываете, да, будучи акционерами вот General Motors. И более вам скажу, что, во-первых, это центр, который представляет интересы так называемых старых денег. То есть вот феодальные рода.
Вот, они туда их сносят.
Они просто никуда не девались. Они просто сошли как бы с публичной сферы. Но вот представителям интересов кланов Южной Германии, Северной Италии, Шотландии является
очень
Ватикан.
Интересно.
И где они? В банке Ватикана?
В том числе.
Ну, не обязательно напрямую. Тут же вопрос еще просто, нигде деньги физически, ну, или там цифрово, а как бы у кого есть право ими управлять.
А теперь представьте себе, что в Ватикане, это глобальная структура, которой верующие на всех континентах, епархии и так далее, да, вот, и у которой 20 с лишним спецслужб. Начиная с ордена иезуитов, прелатуры Христа, Опус Деи, вот, например.
Конечно, такая естественным образом по всему миру существующая сетка, как бы и не воспользоваться для строительства, ну, как бы, да, такого, как минимум, разведывательного контура.
Ну, вот. Кстати, экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак, который, как мы помним, носил бы браслеты, которые на трупе там по 8 дней находились, да? Но он в свое время имел отношение к Опусу Деи. Вот и больше, да.
Очень интересно.
Интересно.
Я, кстати, про Opus Dei всегда думал неплохо. Это не худшая из католических этих всех структур, да, ну, там, сравнивая с разными другими. Вот. Но, конечно, да, вот испанские, значит, знакомые меня сильно в этом смысле мозг почистили.
Ну, вот, что, а чего там?
Ну, как сказать, как всегда, начинается за здравие, а потом, по мере того, как люди приходят к успеху, да, там, ну, логика работы этой системы меняется.
И скажу вам больше, что то, что сегодня происходит на Украине, зачинщиком этого всего был именно Ватикан. Потому что...
В каком плане? Когда?
Ну, смотрите, есть в УГКЦ такой человечек, зовут его Борис Гудзяк. Это нынешний... Это нынешний митрополит...
И ректор УКУ же он, да?
Да, ректор УКУ. А нынешний митрополит филадельфийский. Это сын эмигрантов. То есть его отец сбежал от наступающей Красной Армии, опасаясь...
Бандеровский недобиток в рясе, да, просто униатской.
Вот. Ну, а его там подметили люди соответствующих компетентных спецслужб. Вот. И, соответственно, он сделал неплохую карьеру, будучи секретарем у Иосифа Слепого. Это преемник Шептицкого на посту главы униатов. Шептицкий, если не ошибаюсь, лет 12 просидел в мордовских лагерях, но Хрущев помиловал по просьбе папы Ивана 23-го. Папа просил отпустить его на Второй Ватиканский собор, и вот как бы был принят это решение пойти папе навстречу. Вот. И вот когда уже Слепый находился в Риме, вот Гудяк был у него секретарем. То есть, соответственно, повторю, что у него очень как бы, широкий...
Шептицкий или Слепый просидел?
Слепый.
Потому что Шептицкий же умер же.
Ну, да, сразу после прихода советской власти второй
вот.
Раз.
Угу. Так фокус в чем? У Гудяка широчайшие контакты не только в Ватикане, но и в США. Потому что вот когда в 12 году Синод Униатский его избрал епископом для украинцев в странах Бенилюкса и Франции, его личным письмом поздравила Хиллари Клинтон, тогдашний госсекретарь США. Она написала ему очень комплиментарное письмо, что я вспоминаю время, проведенное с вами, 5-10. А кампусы, то есть общежития, как бы учебные корпуса для УКУ, Украинского католического университета, который возглавлял Гудяк, строили за счет кредитов USAID.
Mm-hmm.
Вот. И все то, что пришло к власти на Украине после 2014 года, это так или иначе имело отношение к УКУ. Например, министр здравоохранения в правительстве Яценюка Ульяна Супрун.
Ну да, да, знаменитый персонаж.
Да, которая дурки позакрывала на Украине. Mm-hmm. Ну, оно как бы и...
Mm-hmm. Им же нужно кадровое наполнение.
Да-да-да.
Вот. И как бы фокус в том, что вот она преподавала в бизнес-школе УКУ. То же самое нынешний посол Украины в Вашингтоне Наталья Ерейска, которая была министром экономики.
Вместо Оксаны. Ты.
Да, она тоже преподавала в бизнес-школе УКУ. Андрей Юраш, человек, который при Порошенко возглавлял Госкомитет по делам религии. Это один из отцов Томаса и жуткий ненавистник Украинской православной церкви. То есть Томаса – это документ, в результате которого создали так называемую православную церковь
нам
Украины.
Не надо. Объяснять. Мы...
Ну, я на всякий случай, да, для зрителя. Mm. Вот. И вот повторю, что все эти люди, они работали вот в этом вузе. Это был настоящий спрут, то есть это была кузница кадров. Более того, Гудяк во время Майдана призывал на Майдан выходить. Откровенно.
Ну, мы помним эти ролики у нас. Они даже, по-моему, в каком-то из эфиров были как раз вот, Гудзика.
У них вообще была проповедь войны. А потом, когда началось АТО, если вот даже раскольники заняли, ну, такую фарисейскую позицию, но не прямую. А там был прямой прям проповедь войны, что це справжня війна за нашу незалежність. Ну, то есть, вот через вот этот пафос.
Не, и раскольники тоже достаточно. Потому что, например, ныне сдохлый Филарет, вот он напрямую в 15-м году, это при том, что он сам родом с Донбасса. Вот, и он в 15-м году однажды в проповеди прямо заявил, что Донбасс должен заплатить кровью, потому что хотели референдума, хотели русского языка и прочее. Вот, так что...
Ну, вот я бы все-таки, мы зря так ушли от Филарета. Я-то считаю, что это очень важно.
Штришок. Также выходить на Майдан призывал Любомир Гузар, тогда еще живой.
Да.
Экс-глава униатов, который в 11-м году сам ушел на покой. Вот, то есть он сказал, что каждый народ имеет право на восстание. То есть... То, что привело к нынешней ситуации на Украине, то, что началось на Майдане, это делалось руками униатов. И вы понимаете, что без согласования с Святым Престолом, ну, так называемым, да, с Ватиканом...
Тут я на полях замечу, что как раз-таки вот ПЦУшники нередко в разных таких неформальных беседах говорят, что, ну, смотрите, да, что мы же очень важную вещь делаем, мы же как бы спасаем Украину от католической экспансии. То есть так бы это все ушло бы под униатство. А то вот как бы все равно остались в православии. На таком, конечно.
На самом деле уния поглотит ПЦУ. И главная угроза для канонического православия на Украине – это не раскол, потому что у него нет корня.
Я тоже так думаю.
Да, то есть это то, что создано властью, и пока там эта ублюдочная власть, то есть пока оно держится. Угу. Но стоит только шатнуться политической ситуации, оно исчезнет вот как плесень. А вот что касаемо униатов, то, что они пережили советскую власть, что они в катакомбах сохранились.
Ну, конечно, да.
Вот все вот это дело, вот это более, намного более серьезная угроза. И почему считаю, что они поглотят раскол? Потому что, ну, они кричали «Слава Украине» и «Бандера прийде» еще тогда, когда ПЦУ в
не
проекте
было
не было.
Идея.
Они давно поднаторили. Это их тема.
Ну, подождите. Свежая история. Это проект Порошенко.
Да.
И тем более Порошенко уже никакого нету толком. Вот Зеленскому как бы оно...
Отец Андрей, ну все-таки, ну я, конечно, понимаю, да, что ПЦУ это такой не очень надежный действительно институт сейчас. Но веру-то перековать в народе очень тяжело, перекрестить.
Но если стараться и очень долго, то можно.
Ну, тоже, подожди. Давай, давай тогда вот, Иван, вот тут, тут важно. Значит, ведь, собственно, уния-то, она же про что была? Как раз народная вера, она понимается все-таки на низовом уровне именно как обряд. В чем была идея унии? Обряд-то остается православный.
При католической догматике, да, подчинение, да, да, римскому папе.
Да, а в догматику-то как раз этот простой народ, он же никогда и не лезет.
Вот, смотрите, поэтому давайте, отец Андрей, вы так пробежали,
буквально секундочку, уния-то как крестится?
Так же.
Так же, да.
Все как у православных.
Хотя нет, скажем, вот у меня в селе они крестились чисто по-католически. То есть это во имя отца на лоб. И сына на живот.
Лоб, пупок, кошелек, часы. Мы помним по итальянским фильмам, да.
Да. И святого на, соответственно, правое плечо, духа на левое, аминь, опять на живот.
Да, да.
Ну, это же известно, как на сечи проверяли. Подпаивали человека, шпион не шпион польский.
Как крестишь.
И потом покрестись. Ну, когда ты же пьяный, не можешь себя контролировать. И если католик, то так, ну, реально выявляли засланных именно от...
Подпаивание еще было против мусульман.
А, ну, наверное, сразу и то, и другое.
Это как сейчас спрашивают, чей Крым, да? Вот.
Ну, это похоже. Отец Андрей, да. Это важно разъяснить и зрителям в первую очередь, и в том числе нашему, так сказать, собранию, вот, сами методики. Потому что мы вот так говорим, униаты, да? Это произошло не сразу. Долгое время, столетия в том же во Львове сопротивлялись.
Вот,
этому.
Я как раз только хотел
вот, нам нужна, с одной стороны, да, история, так? И второе, смотрите, а что нужно разъяснить? Дело в том, что вот то, что я в рамках когнитивной войны разбираю, как людям, так сказать, меняют мышление, именно под задачи униатства были созданы специальные инструменты. Вот как, например, мы знаем иезуитов, а конкретно для Галиции был создан орден Васильян. То есть, это специально заточенный был орден под эту территорию. Плюс технология раскола была какая? Допустим, у той же Галиции еще в 18 веке. Они же как бы три епархии контролировали. Римско-католическую, греко, то, что называется католическую, еще и армяно-католическую. Да? И вот они таким образом в эти наперстки играли уже начиная с 18 века. А потом эти технологии еще объединились с австрийской высокой культурой и манипуляцией. Все, ну, нельзя оттуда Фрейд, да? Ну, вообще, и плюс бюрократия, и ведь тот же Шептицкий, он же на самом деле был офицером австрийским. Его потом перенаправили фактически, ну, вот как спецоперация была, как он брал под контроль. Это... Вот это нужно прям вот разъяснить, да, чтобы люди...
Ну, и отец Андрей Бендера, так сказать, да, папа Степан Андреевич,
да, Капеллан. Да. Потом, как их в Первую мировую войну включали именно духовными пастырями, когда из русинов делали вооруженные
сечевых
силы.
Стрельцов,
а почти с чем это было тоже связано? Тем более, отец Андрей, вы как из Гуцульщины как раз... Всю жизнь сопротивление шло и на низовом уровне. Вот понятие опрыжки, о котором у нас даже не знают. А на самом деле там администрация, что польская, что австрийская, они боялись по Карпатам ездить. Ну, там было постоянное партизанское, ну,
вождь, опрыжка народное. Была как садовбуш для любого гуцула.
Это настоящий герой, да. Это... И нужно пройти. И нужно пройти. Точно, Робин Гуд.
Да.
И кто не пройдет сквозь ущелье Довбуша, ты не настоящий гуцул. Да. И туристы все туда. Ну, то есть, мы об этом вообще не знаем. То есть, было, смотрите, два процесса. Было соблазнение на уровне элит. Я хочу, чтобы мы разобрались, как соблазнили элиты. Почему князь, ну, дед Константин Острожский, защитник православия, а внук Острожский... уже так, насаживает унию.
Так вот почему и важно понимать, чем есть Ватикан и так далее, потому что они, это вот реально очень серьезный когнитивный центр, они умеют играться в длинные интеллектуальные политические игры. Вот. И то, что произошло с Галичиной, ну, у нас как бы вот тут в Москве, да, Галичина, там Франковщина, Западенщина, это что-то адское там место, там, короче, чуть не песеголовцы живут, вот, и самые-самые нацисты, фашисты и так далее. И это в чем-то действительно и таки и правда. Хотя даже вот в моем родном райцентре на Двирне до СВО, да, на Пасху собиралось человек 70, да, даже, повторюсь, чуть не в подполье, чуть не как в катакомбах, но собирались. Так что все равно есть и наши люди, и даже там есть люди, которые нас ждут. Вот. Но Галичина – это, например, того, как через подмену веры, потому что человек все-таки, что не говорите, я убежден, человек – существо религиозное. Вот. И как через подмену веры насадилась вот эта антирусская идеология, потому что сама по себе уния – это что? Это антирусскость, то есть это антиправославие, и через это антирусскость, то есть проект не русской веры. Вот. Насаждалось это властями Речи Посполитой и еще местами похуже, как ныне насаждается раскол на Украине. То есть православные не могли учиться в коллегиумах, православная шляхта заседать в польском сейме, занимать государственные посты и прочее, и прочее. То есть священник не имел права с дарами идти по городу, если он там шел причащать больного человека и так далее. Ну и вот среди части православной шляхты, вот вы упомянули князя Острожского, да, зародилась идея, как бы вот, ну, что делать, как договориться. Вот, и действительно, три епископа православных во главе с митрополитом, кстати, киевским, Михаилом Рогозой, вот, а еще Ипатий Ипатий и Терлецкий. Вот они действительно поехали, если не ошибаюсь, к папе Клименту VIII. Вот, и сговорились на вот тех условиях, что они, да, сохраняют видимость православную, потому что сегодня это уже действительно видимость. Я, когда вернулся в православие, это ощутил, потому что у униатов нет всеночного бдения, нет часов перед литургией. Сегодня это уже акафистов, канонов, то есть сегодня это уже действительно только видимость.
Вот, вот для человека... Иконы хоть остались? Не, ну, иконы есть знаменитые, кстати, но... своя.
Нет. Есть картины на, как бы... На евангельские сюжеты – это одно дело, а икона – это, ну, согласен, немножко о другом. Да, да. Есть каноны, как пишется,
ну, я просто к тому, что они очень узнаваемые, эти униатские, вот, ну, там, как их называть, они отличаются и от западных икон, да, или там, и от, конечно, естественно, от наших.
И вот Михаил Рогоза собрал для легализации вот того, о чем они с папой договорились, собрал собор в городе Брест. Нынешняя Беларусь, потому что это тогда была Киевская митрополия, это входило в состав Речи Посполитой. Вот. Слава богу, сорганизовался Константинополь. Они прислали своего представителя, Кантакузена, который там же, в Бресте, собрал собор верных православию епископов, коих в Речи Посполитой нашлось аж два. И это, опять-таки, это сегодня моим землякам. Просто не докажешь, что унию тогда не подписал епископ Львовский Гидеон Балабан и Перемышльский Михаил Копестинский. Если бы не вот эти двое, была бы прервана апостольская преемственность духовенства на Украине. То есть, ну, если бы не эти два епископа, вот просто православие это могло
бы
исчезнуть.
Как раз они те, кто на передовой находились, те, да, кто лучше всех чувствовал.
Вот, и Галичина, она была как раз в авангарде борьбы против унии. Какое там Львовское братство было знаменитое. Вот, и львовяне себя где-то до... А еще в начале Второй мировой находились люди в Львове, которые назвали себя русинами. Даже самый великий писатель галичанин Иван Франко писал однажды в своем дневнике, что меня сегодня кровно обидели в трамвае, меня назвали украинцем, хотя все знают, что я русин. Вот, он записал это, повторюсь, вот в своем дневнике. И действительно, Галичина, вот, опять-таки, она стояла в авангарде борьбы против этого влияния. До 1700 года, когда епископ Львовский Иосиф Шумлянский не перешел в унию. То есть народ-то бы и оставался в православии, но уже не было кому возглавлять это сопротивление, уже не было.
Ну, вот, а вот скажите, предал. А вот почему вы-то решили, ну, как бы, в чем был ваш путь? Вот возвращение.
Сейчас, потому что отойду от этой линии и забуду рассказывать за Галичину. Вот. Но действительно, там через 150 лет, то есть в середине 19 века, там возникло широчайшее москвофильское движение. Ну, потому что люди как бы слышат церковно-славянскую речь в храмах. Я у своего прадеда нашел молитвослов 60-х годов издательства в Канаде. То есть, издан в диаспоре. И он по-церковно-славянски. Угу. То есть, 60-е годы прошлого 20 века. То есть, украинская диаспора в Канаде молилась по-церковно-славянски. Ну, и у людей-то возникают вопросы. Но вот, слушайте, с той стороны, с Бруча. Вот, тоже молятся по-церковно-славянски. А вопрос, а как, откуда к нам вера? А из Киева? А Киев где? Ну и вот появилась там вот такая организация, как Русская Рада, да, Багелевич, Головацкий, Шашкевич, вот, которая издавала первый журнал, опять-таки церковно-православянский.
И называлась «Русская Троица».
Да, «Русская Троица». Да, русская... А журнал назывался «Русалка Днестровая».
Да.
Вот. Поэтому, но австрияки это все очень жестко парировали, потому что было уже понятно, что в Первой мировой придется воевать с Россией. Вот. И, соответственно, они опасались лояльности православного русского, русинского населения вот, к русской армии, к России. Поэтому русофильское движение было очень жестко подавлено. Вот где возникли первые концлагеря в Европе. И построили австрияки. Первые вообще в мире – это англичане во время англобурской войны. Они так потомков голландцев вытравливали. Вот. А в Европе, на территории нынешней Словакии, вот, возник первый концентрационный лагерь.
Терезин, Талергов.
Терезин – тюрьма, а Талергов – да, это прям вот концентрационный лагерь. Вот. И если человек называл себя православным или русином, это была гарантия вот уехать.
Ну, так отец Ярослава Галана попал в лагерь, и он же потом, сам Ярослав Галан, когда наши вошли во Львов, да, он же уехал потом в Ростов-на-Дону. Ну, об этом как бы... Ну, а потом уже вернулся в межвоенное время. То есть, это была обычная судьба интеллигенции, когда там отца кого-то забирали, ну, взрослые, оставались... А куда ехать? Да? Тут ты уже враг, сепаратист, ну, тебя уничтожению, куда деваться? И вот целая была плеяда переехавших в Первую мировую.
Так вот, порядка 80 тысяч русин и православных с территории Галичины, Закарпатья и Буковины прошло через Талергов и Терезин. Вот. Это настоящий геноцид. И вообще, мне кажется, что наш МИД должен поднять эту тему, потому что геноцид – это штука, которая не имеет срока давности. Вот. Поэтому было бы неплохо сегодня расставить вот этот акцент, что оказывается такая вот вся сегодня либеральная, такая вся демократическая Европа, а вот устроила целый геноцид, убив 80 тысяч человек за их этническую и религиозную принадлежность. А как раз вот украинство, униатство, в противоположность русинству и православию, польскими силами и силами австрийской администрации поддерживалась. Соответственно, вот, к сожалению, Галичина вот такая получилась. Там подменили через веру, подменили национальную идентичность. Через слом религиозной традиции.
И надо напомнить, что была аналогичная история в Западной Белоруссии, но просто по разделам Польши все-таки Западная Белоруссия вошла в состав Российской империи. И там сразу было еще Николаем Первым ликвидировано униатство. Вообще без всяких разговоров.
Вот, а Галичина осталась вне нашего дома.
Она осталась внутри Австрии, и австрийской администрации в чем была проблема? Это я просто сейчас расширяю вашу позицию. Австрийцев, собственно, немцев было вот столько. Ну, вот там во Львове меньше 2%. А если говорить про края, Галичину, да, вообще их не было, да. А поляки, они были по вере как бы ж католики, как и австрийцы, но все равно там же было свое движение национальное, ну, польское.
То есть, не хотели ставить польских чиновников.
Конечно. И поэтому им нужно было провоцировать еще эти все конфликты постоянные. И они постоянно стравливали.
Да.
Польское, подчиненное, да, но оно было в городах в основном. В чем была особенность? Поляки – это города и маленькие поселки. Евреев, еврейский элемент был очень большой.
Вот во Львове до конца Великой Отечественной это был польско-еврейский город на 85%. То есть, там украинцев было где-то 15 приблизительно процентов. Вот. За это поэтому советскую власть ненавидят. Так бы оставался польско-еврейский город, а так украинский. Вот. Ну, за это ненавидят и Советский Союз, и Россию, и все, что с ней связано. Кстати, также и Вильнюс. Это тоже польско-еврейский городок до Великой Отечественной войны. Вот. Ну, и тоже та же судьба, как бы, с ненавистью к России, да, и в Вильнюсе, что и во Львове.
И потом это повторилось. То есть, в чем особенность? И почему Гитлер так уважал именно выходцев из этого территории? Он это воспринимал как наших рутенов. У них был вообще по-своему, если мы почитаем переписи австрийские, они вообще придумали специально отдельное, чтобы русинами не называть, рутены, да? Ну, вот оно такое, что-то такое латинизированное. И поэтому Гитлер считал, что вот там мы смогли воспитать, так сказать, лояльных нам вот этих рутенов, которые и будут уберменшами по отношению к другим.
Лояльными и были, потому что украинские нацисты во время Великой Отечественной на Украине вытворили, и не только в Белоруссии, вытворили просто чудовищные вещи. Ну, вот мы знаем о трагедии Бабьего Яра в Киеве. По разным подсчетам, где-то вот самые такие верхние цифры – это 270 тысяч человек умученных в Бабьем Яру. И причем 30 тысяч из них – это за два дня. 29 и 30 сентября. Мне доводилось бывать на этом месте. Я в Киеве прожил 17 лет. Я никогда не мог там спокойно находиться. Такое ощущение, что я что-то просто душит. Там очень как-то сложно находиться. Вот. Ну, так вот, из расстрельной команды, 1500 человек, которые вот за два дня расстреляли 30 тысяч людей. Я не знаю, что должно было быть в голове этих людей. Это же вот просто как конвейер. Да? Ты двое суток стреляешь, стреляешь, стреляешь. Партия сменяется, сменяется. Новые люди, новые люди. Просто представить себе нереально. Вот. Так вот, большинство из расстрельных команд, из расстрельной команды это были члены Куреня Буковина. Это украинские националисты. Вот. Соответственно, а Львовский погром.
Ну, это, да,
в 41-м году. И причем раввин Львова, он обращался к Шептицкому, просил, чтобы он утихомирил, ну, типа, это же ваше прихожане, это же вот... Ну, Шептицкий махнул рукой и сказал, сами разберутся. Вот. Поэтому сколько Украина сейчас не домогается, чтобы ему установили звезду на аллее праведников мира в Израиле, да? Вот. Израиль...
Даже для сионистов это перебор.
Отнекивается, да, потому что ну, это не обелить, ну, никуда не деть.
Вот именно в чем особенность? Так как власти прямой политической у униатов не было, то там издавна отработали технологию натравливания одной части общества на другую. То есть, вот мне это кажется, это важнейший элемент, да, потому что вот был элемент, так сказать, народного бунта бессмысленного и беспощадного, там, казаки, опрышки, то, что разбирали, там, даже гайдамаки, это такая вот энергия хаоса, которая вырывается всегда во время гражданской войны. А это была другая, это было вот с такой вот иезуитской вот такой вот выверенностью провоцирование конфликтов между теми, кто живет на одной земле. И я считаю, что это ключик к пониманию к нынешней украинской трагедии и вообще, как они это делают. То есть, это прям где-то внутри заложена сама идея.
Я вам больше скажу, вот у меня оригинальная генетика, потому что у меня прадед воевал в той самой дивизии. Вот. А папин дядя был начальником службы, ну, надрайонной, типа, как областной, в службе безопасности УПА. Я один такой в семье выродок православный вышел. Вот, поэтому я с большей частью родней не поддерживаю отношения, потому что я москаль. Как мне бабушка говорила, когда я вернулся в православие из Уни, говорит, ну, хорошо уже пусть православие, ну, зачем тебе москальская церковь? Ну, вот такой был у бабушки вопрос.
А какая, а какая не москальская церковь?
А есть украинская. И вот это не объяснишь, что есть апостольская преемственность, да, и что вне этой преемственности это раскол, то есть это самозванцы, это ряженые мужики, а не священники. А раз это ряженые мужики, то там нет ни таинств, ни Евхаристии, ничего. Бог туда не приходит на их собрание. Но, опять-таки, мы же с вами сказали, что люди обычно редко влазят в вот эту догматику. Есть, вот знаете, вот такой биполярный код. Есть свое, которое называется украинское, и есть то, что объявлено чужое, чужим, москальское и русское. Ну, вот и все. И для большинства больше ничего и не надо. Это срабатывает.
Не, ну, православных-то церквей вполне себе канонических вроде бы есть в количестве, да, там, всякие, да, вот...
Ну, канонические кто? Только греческое, наверное, еще, ну, да, каноническое?
Почему? Сербское, румынское,
ну, да. То, сколько... ну, да.
Вот, эфиопское, там, много всяких
раз. Эфиопское нет, это миофизиты.
Миофизиты,
да. Да, это еретики. Коптское, армянское, при всем уважении, но я говорю просто как православный человек, то есть для православного это не дохалкидонские церкви, церкви. Да, дохалкидонские церкви, то есть это для нас еретики. Но я к чему? У моего прадеда было как? То есть вот для него то, что за Збручом, это москали. То, что за Черемошем, то басарабы. Вот. То, что живет вот, по берегам Тисы, это мадьяры. Вот. А украинцы – это вот здесь.
Плюс-минус вокруг Карпат и вокруг Днестра.
Да-да-да, вот приблизительно так. Но я имею в виду, что такое настроение, оно и культивировалось. Знаете, вот я много думал, мог ли Янукович что-то сделать в 2014 году, то есть если бы он проявил какую-то позицию, да. Хотя и мог, ну, надо было просто отдать приказ, чтобы Альфа съездила домой к Яценюку там, и Турчинову и соответствующим образом разобралась. Но мне периодически кажется, что... Возможно, все-таки тогда, в 2014 году, ситуация уже была запущена, потому что потенциал мирной униатской экспансии к тому времени исчерпался. То есть то, что они могли мирно сделать, через проповедь, там, через... Они же, вы знаете, они же очень оригинально проникают в народную толщу. Есть вот эти католические организации Caritas, которые пайки раздают, социальную помощь, всякое такое.
Ну, а расскажите поподробнее. Я вот просто, ну, я не видел.
Ой.
Ну, вот я помню, как возрождалась УЭКЦ у меня на Галичине. Вот они пережили вот этот свой период катакомбный, как они говорят. Они до сих пор верещат, что советская власть их преследовала, но они не говорят о том, как они поддерживали нацистов, как создавали дивизию СС Галичина, принимали в этом участие и так далее. То есть они не отвечают на вопрос, что оставалось вот с этим всем делать советской власти.
Да, и не вспоминают, почему в 1939-м их сначала не тронули. То есть тут же что очень важно?
Да, их не тронули.
Надеялись на нормальное сотрудничество.
Ну да.
А потом, что они устроили? И поэтому, когда в 44-м вернулись, уже вариантов в принципе не было.
Ну, да? Потому что они так себя проявили.
Ну, конечно.
Вот. Но когда в 89-м году прошла встреча Горбачева и папы Ивана Павла II, они договорились о том, что в Советском Союзе общины Украинской Католической Церкви получат официальный статус. Вот. И, вот, собственно, униатство тогда вышло из подполья и взялось активно разрушать и уничтожать три наших епархии – Львовскую, Франковскую и Тернопольскую. И причем, вот у меня в Франковске был такой тогда епископ Макарий Свистун. Вот. И он в 89-м году в Москве заказывает копию иконы Богородицы Гошевской. Это есть такой городок у меня на Франковщине, называется Гошев. И там, кажется, в 15 веке явилась чудотворная икона, как раз вот где-то, когда шли вот эти все униатские процессы, да. То есть, видимо, что Господь как-то так пытался вразумить, послав чудотворную икону. Вот. Но ее куда-то дели немцы. То есть, в то время Великая Отечественная икона куда-то делась. То ли вывезли, то ли... Ну, они много чего там из Киева. Печерская лавра, например, знаменитые врата Успенского собора. Ну,
Роман Дива об этом погребели.
Да, ну, множество чего-то повывозили из наших национальных сокровищ, святынь и так далее. Что сегодня делает и власть Зеленского, предпринимая какие-то странные действия с мощами и прочее? Вот. И вот он заказал владыка Макарий икону, копию иконы Гошевской в Москве. Из Франковска в Гошев пошел крестный ход. Это сегодня непредставимо. За владыкой шло 40 тысяч человек. Вот какой был потенциал. Но дело в том, что рушилась страна, и рушилось все за ней вместе. А вот униаты взялись за дело.
Бесы полезли, конечно, в такие-то времена. Так вот.
Ну, не забываем, что их без политического решения Горбачева...
Их бы не было.
Не, ну, не то, что им намного сложнее было бы выйти из подполья.
Или если бы во главе Украины стал бы не экс-идеолог коммунистической партии Кравчук, не красный директор Кучма, или не человек очень высоких интеллектуальных способностей Янукович. Ну, я думаю, вы понимаете, что я это говорю с иронией. Вот. Если бы они понимали опасность того, что лезет на Галичину с запада. Вот. Может, мы бы сегодня видели и другую Украину. Но, понимаете, они воровали. Воровали как не в себя. И любая украинская власть воровала. Ну, каждая следующая еще больше, чем предыдущая. Это только на Майдане рассказывают. Верещали пан Дугетти и всякое такое. Вот, Надежде вот сейчас несем, а дальше...
Почему-то придут какие-то другие, да?
Да, почему, да, с Марса упадут. Вот как бы непонятно. Но я к чему, что... Люди воровали, а надо было как-то платить хоть как-то пенсии, зарплаты. Хотя я однажды помню, как моему дедушке зарплату выдали за полгода, и он принес домой авоську денег, вот этих украинских купонов. Mm-hmm. Это же было бы просто как резаная бумага. У меня бабушка однажды бычка продала за 6 миллионов. Представляете? Миллионеры вот все были.
Они еще смешные напечатанные были, как в игре «Менеджер» такие. Совсем смешные. Ну, купоны.
Я купоны застал, да.
Они очень смешные. Были.
Пока гривна не появилась.
Да, в 96-м году, да. Но фокус в чем, что как бы следом шло обращение к МВФ, дайте кредит. Вот, потому что все вдруг встало. Вот. Мало того, что нарушились производственные цепочки, что возникли таможни, потерялся общий рынок и так далее, так эти еще и воровали. Но МВФ говорила, а вот вы зарегистрируете нужную церковь, а вот вы впустите фонд возрождения Сороса в страну, который будет писать вам учебники для ваших школьников по истории, прочее, 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 прочее. Ну, вы знаете, как бы есть системы управления вертикально ориентированные, есть горизонтальные, вот создание вот всяких сетей вот этих НКО и так далее, это и есть элемент горизонтально ориентированной системы управления. Ты даже если бы потом хотел что-то поменять, ну вот у тебя уже...
Ну и работа с кадрами. Мы вот вкратце сейчас упомянули этот УКУ. А это интереснейший феномен. Это же украинский католический университет. То есть уже его не прячут под униатство, да? То есть не униатский. И фактически...
Да,
это...
он не греко-католический.
Да, он не греко-католический. Он именно католический. Фактически он, знаете, какое место занял? Вот была известная на весь Советский Союз Львовское политучилище. Последняя. Команда Львовские гусары. Последние чемпионы в КВН. Вот. Это было одно из главных политучилищ военных. А вот УКУ – это главное, ну, религиозное политучилище, если там говорить.
Да.
Там журналистика.
Вот.
То есть, понимаете, там не только духовные, там наоборот. Менеджмент, школа бизнеса. То
да.
есть, это прямо ну, пропесочивание вот... будущей не только управленческой, но и медийной элиты.
Так вот,
лучшие спикеры. Вот надо вот этот феномен разобрать. И он тянется от иезуитской традиции. Создания да. иезуитского коллегиума, понимаешь? Поэтому...
Потому что никак не получалось ополячить православную шляхту. То есть Корицкие, Радзивиллы, Вишневецкие, Острожские. Это все в той или иной мере Гедеминовичи, Рюриковичи. Это русская шляхта. И она оставалась русской. Но вот пока они не организовали иезуитские коллеги во Львове, где, кстати, Хмельницкий
да,
учился.
Да. Будущий университет.
Да.
Я там учился.
Вот. Такие фокус в том, что за 40 лет ополячили.
Да, нам внуки уже,
уже
были.
Уже Еремия да. Вишневецкий, мы знаем, как относился к православию, к русскости и тому подобное. И знаменитый род Острожских тоже перевелся, он окатоличился. Вот. Но, понимаете, вот это в том и трагедия, что у униатов получилось создать вот этот мозговой центр, который готовил политологов, историков, журналистов, которые несут в общество выгодные униатам идеи и смыслы. А Украинская каноническая православная церковь на такое оказалась не способна.
Как раз в 17 веке у Петра Магии получилось.
Потому что он понял, что в этих условиях, когда наступает протестантизм, а протестанты цитируют Священное Писание на память, а у тебя духовенство, которое читать не умеет, а заучивает возгласы на память.
Угу.
И ясное дело, что это, вот этому всему давлению и униатов, и протестантов иначе нельзя было противостоять. Но и оттуда, от Киево-Могилянского коллегиума, тянется и наш МГУ, потому что через Славяно-Греко-Римскую академию и вот дальше преемственность вот к нашему Московскому государственному университету. Вот. Но опять-таки у ПЦ за вот этих, вот этот постсоветский период, ну что, создали 7 семинарий, которые выпускают 1200 выпускников, из которых рукополагается 50, и качество этого духовенства, я сам там учился и знаю какое. Вот, к сожалению, с этими людьми многое далеко не заедешь. Не смогли.
Если сравнивать условно эти семинарии с вот этим католическим университетом...
Это все равно, что Божий дар с яичницей.
Угу.
Там понимаешь, что очень важно. Именно я как политтехнолог же на это все смотрел. Там произошел когда перелом. Униатство всегда базировалось... Ну, вот у него была региональная привязка. Ну, кстати, в Закарпатье свое униатство. Да? Ну, вот,
отдельная уния.
Да, отдельная уния. Ну, оно, кстати, намного менее антироссийское. Да? Ну, то есть, прям...
Так они, кстати, до сих пор и служат по церковнославянски. Ну, так... а вот галицкие униаты...
То есть, вот обращаем внимание, что даже две унии разные. А это было изначально политизированное униатство, как мы разобрали еще со времен Австро-Венгрии. А политизация новая когда началась? Потому что всегда все было сосредоточено, даже об этом у Ярослава Голона много, да, что этот серый Свято-Юрский собор, ну, был всегда кафедральным собором, главным униатским собор Святого Юра, ну, в смысле Георгия. Но для того, чтобы даже отличаться, называли не Георгий, Юр Святой.
И еще делают ударение Юра.
Юра, да. Я когда приехал же во Львов в 80-х, я удивился, что за Юра. Ну, у нас же Юра – это ну, просторечное. Ну, Юрий так бы, да, так бы Юрия. Но тем не менее. И это было всегда с момента основания. Он находится прям на холме, ну, так местный, возле цирка. Ну, как говорят. Ну, это район там, да, и политех рядом. Вот. А в 2002 году, это еще до первого Майдана, был заложен храм будущий кафедральный на левом берегу Киева.
Вот, который в 2005 году осветили, так сказать.
В 2005 году осветили, значит, в 11... переехал туда уже, ну, архиепископ. Власть, да. В 2011 году там уже произошла интронизация главы нового
нынешнего
Святослава. Да. И в 2013 его осветили. Но я специально поднял для себя...
Большим великим освящением.
Да. То есть, что получается? Они выбрали путь экспансии еще в 2002 году.
Я к чему и вел, что вот мне кажется, что в 2014 году что вот, потенциал их мирной экспансии исчерпался. То есть, дальше за Днепр на левобережную Украину, на Донбасс, Днепропетровщину и так далее, шагнуть можно было только зачистив русскоязычное население, только зачистив каноническую церковь. Собственно, ради этого
так и Майдан, и все остальное. Так а все-таки с канонической церковью? Давайте, вот мы...
Я говорю, и, кстати, как они это делают? Я вот еще один момент. Тот же владыка Макарий в свое время, в 90-х годах, да, что они там только с ним не вытворяли? Они бросали, представляете, во время литургии, они бросали булыжники в собор, где владыка литургию служил, и верещали, что Макарий, отдай собор, мы тебя зарежем, а нам наши священники уже дали разрешение. Это владыка рассказывал в одном из интервью, а мне рассказывал младший брат моего папы, он у него был и под диаконом. Вот, то есть, вот, соответственно, для них такие методы вполне себе. Для нас это звучит дико, ну как, ну тогда во время литургии бросать в храм булыжниками.
Мы это видели, эти захваты все эти храмов.
Ну вот.
Так вот, все-таки с православием-то, понимаете, меня здесь вот что интересно, да, все-таки Филарет, это же одна из ключевых опорных фигур советской РПЦ, да, второй человек и при, ну уж при Пимене так точно, но и даже при Алексее Симанском, как бы он уже высоко стоял. Да, он там ОВЦС возглавлял. Ну, его дело... Серьезный человек был.
Его дело в том, что в свое время в городе Сталину, который ныне называется Донецк, там комсомол возглавлял интересный человек, семичастный. И вот Филарета в Сталина отыскал семичастный. Вот, кто Филарета устроил в Одесскую академию, семинарию, потому что в Советском Союзе было три, после 60-х годов хрущевских репрессий оставалось три семинарии. Одесская, Киевская, Одесская, Московская и Ленинградская. Вот, и, соответственно, вот почему Филарет сделал такую резкую карьеру, потому что он потом... Мало того, что он там 30 с лишним лет станет епископом, потому что очень рано есть канон, который запрещает поставлять в епископы людей раньше 35 лет. Ну, у тебя должен быть какой-то жизненный опыт, ты должен Вот, и это. Ну, так он потом станет представителем Русской Православной Церкви при Всемирном Совете Церквей в Шамбези в Швейцарии. Представляете, насколько человеку доверяли?
Да.
Но вот чтобы выехать из Советского Союза даже в...
Ну, совсем молодым пацаном, по сути, поехать на дипломатическую работу туда. Ну, очевидно,
еще... Всемирный совет церквей, это же настолько тема, какая опасная, острая, чувствительная.
Да, такая,
То есть, я к тому, насколько ему доверяли соответствующие люди.
Но семичастный же тогда не был еще в КГБ, он был комсомольским.
Комсомольским, да. Но я имею в виду, что он там, это его КГБ? Кадр, конечно. Ну, да. То есть, рос семичастный, рос и Филарет. И, ну, как бы, любой руководитель, он всегда тянет за собой свиту, да, конечно, команду, потому что ну, сам ты по себе ничего не сделаешь, да, нужны передатчики, нужны люди.
Ну, кстати, семичастный же, когда он и потерпел поражение, когда вся группа Шелепина была разгромлена, он и вернулся-то не куда-нибудь, а в Киев, да, вторым секретарем Компартии Украины как раз.
Ну, а Филарета, видимо, передали по наследству.
По наследству,
То есть человек был полезен, и вот, несмотря на то, что покровитель слетел, а человек...
Куда слетел? Так он не пробовал...
Так Марчук же всю...
Ну, конечно.
Агентура-то осталась при бывшем...
Он не слетел, он уехал...
Ну, все-таки с КГБ на Украину.
На Украину, но в том-то и дело, что они там как бы и готовили себе плацдарм с того времени, судя по всему.
Я, знаешь, как относился к этому? Просто кто-то что-то приватизировал. Да? Кто-то завод, кто-то Одесское морское пароходство. Вот, там Симоненко приватизировал партию коммунистическую. А Филарет, я так понял, захотел приватизировать...
Экзархат.
Да, ну вот да. Это были процессы приватизации, да. То есть новая элита присматривала
человека приватизировать. А я думаю, что у него амбиции были выше.
Вот, у Филарета был прицел повыше.
Конечно.
Он дело в том, что он всячески старался угодить конторе глубокого бурения. Вот, потому что, вот, например, у меня есть знакомый батюшка, который служил у него иподиаконом в конце 80-х. И, ну, понятное дело, что таких людей, типа водителей, там, поваров, всегда старались, ну, там, вызвать, поговорить, а что владыка говорит, когда выпьет, а что владыка говорит там в личном общении, да. Вот. Ну и вот его тоже позвали на беседу с ответственными товарищами. Ну и он как-то так однозначного ответа по поводу сотрудничества не дал. И через два дня вызывает Филарет свою резиденцию на Пушкинской и говорит, когда вас вызывают такие люди, отказываться нельзя.
Типа почти благословил, да?
Вот. Ну, я к тому, что он был человеком очень верным системе. И когда ему в 90-м, в 92-м, когда уже пошли вот эти националистические процессы на Украине, когда ему предлагали, давайте хотя бы там раз, пару раз в году будем служить литургию на украинском. Ну, чтобы парировать вот эти обвинения со стороны униатов и уже появившихся тогда у АПЦшников.
Да, у АПЦ же была, и Житомирский вот. Овруческий вот этот, да, ушел в раскол.
Это тема, которую продвигали еще после революции в 17-18 году, и продвигал эту тему с Украинской автокефальной православной церковью Петлюра. И действительно, они тогда провели собор в Святой Софии в Киеве, но причем к ним не пристал ни один епископ. Собрались только миряне и священники, которые на этом, в кавычках, соборе рукоположили себе митрополита Василия Лыбкивского. А рукоположили оригинально, потому что канон Первого Вселенского собора говорит, что нового епископа поставляют два или три. Ну, то есть, вот надо ж понять легитимность, да, вот от кого тебе полномочия, кто тебе делегировал, кто тебе передал.
Не, ну, те-то, которые в АПЦ, я так понимаю, они рукоположились вполне себе в русской.
Нет, фокус в том, что на этот собор у АПЦ в Софии Киевской собрались только священники и миряне. Ни один епископ не пристал. Вот и они как себе рукоположили митрополита. Взяли руку, то есть мощи святителя Макария, священномученика. Вот. И сами священники себе вот взяли, рукоположили, так сказать,
митрополита. То есть они самославные, получается, да?
Это вообще что-то с чем-то. То есть, если у киевского патриархата там хотя бы, ну, Филарета хотя бы, была законная хиротония, хотя он их уже на рукополагал, уже находясь под запретом.
Угу.
Вот, уже тогда, когда Московская патриархия все вот, вынесла эти решения. А у этих вообще никак. То есть, вот начисто.
Нет, здесь-то что, что для нас, мне кажется, важно в истории с Филаретом? Что он действительно был очень верен системе и конторе, но вот. Именно это его изгубило на соборе, потому что, ну, по всем параметрам он должен был стать следующим патриархом.
Потому что не выдержал.
Когда Пимен умер, вот, он со всеми договорился.
Да.
Но в епископате было как раз перестройка же, было огромное желание поставить кого-то более дистанцированного. От.
Филарет дело в том, что человеком был очень властным. То есть очень таким жестким управлением. И владыки украинские его жутко боялись. Но когда они оказывались не в Киеве, а в Москве на соборе, и тут у Филарета не было рычагов давления, то владыки себя немного по-другому вели. А ситуация, да, действительно для него закончилась неожиданно, потому что вот тот же владыка Макарий Свистун рассказывал. Есть такой фильм «Анатомия раскола». Вот рекомендую. Много смешных вот подобных вещей там говорится. То есть владыка рассказывал, что он приехал к Филарету как раз накануне того, как он ехал в 90-м году в Москву на выборы патриарха. Говорит, и этот стоял в куколе, то есть в патриаршем куколе, стоял перед зеркалом, любовался.
Примерял.
Хорошо же смотрится, да.
Да, ну а скажи, что не-не-не, это чем не похожу?
Да-да-да.
Вот. И владыка Макарий вспоминал, что Филарет ему сказал, говорит, вот видишь, говорит, владыка, еду в Москву, наверное, там и останусь. Говорит, думаю, кого оставить тут после себя в Киеве. Приезжает в Москву, настроение епископов совсем не, как бы, не те. Вот. Он пошел к Лукьянову. глава президии Верховного Совета. И, слушайте, мы договаривались, а тот ему сказал, ну, извините, Михаил Антонович, ну, как бы мы помочь уже, мы вам помочь не можем. Ну, и в результате он на выборах стал аж третьим. Потому что вторым стал будущий предстоятель УПЦ Владимир Сабадан, митрополит тогда Новочеркесский. Вот. А он стал аж третьим. Вот. Вернулся в Киев, говорят, попал в Феофанию, то есть в больницу. Ну, видимо, человек...
Сильно переживал.
Да, нервный срыв.
А вот. Раскол-то случился 2 годами позже.
Да, потому что в 90-м году к нему вот после этих выборов вот, пришел помощник Кравчука и сказал, что вы, Владыка, не переживайте, у нас сейчас будет независимое государство, нужна будет независимая церковь.
И вы таки станете патриархом.
Вот, ну, быть украинским патриархом. Угу. И Филарет созывает поместный собор украинских владык, украинского духовенства, вот, и говорит, что поскольку давят униаты, давят УПЦшники, говорят, что мы русская церковь, и это надо нам какой-то статус, чтобы мы говорили, что мы тоже украинская церковь. Ну и собор голосует о просьбе патриарху и собору Русской Церкви о автономии. И действительно, в 90-м году патриарх Алексий приезжает в Киев осенью, дарует Томос, вот, которым экзархат Русской Православной Церкви в Украине переименовывается в Украинскую Православную Церковь, а Украинской Православной Церкви даруются права независимости во внутреннем управлении. Учреждается Синод Украинской Православной Церкви, соответственно, пост управделами, ну, прочие-прочие атрибуты.
Это ошибка была тогда, как считаете? Почему? Белорусский экзархат есть, кому это мешает?
Вообще, дело не в том, каком, какой вот этом всем. Дело в том, как это, делал, как это поехало дальше, и какие люди дальше занимались.
Этим.
Церковью, да.
Понятно.
Какие решения принимались и так далее. Потому что в каком статусе ныне находится УПЦ, вам не скажет никто. После так называемого собора в мае 22 года, когда они заявили об отмежевании от Русской Церкви, вот, и типа патриархия сейчас не хочет подставлять верных нам там людей, и поэтому не называет это все расколом, хотя это ими есть. Вот, и в каком статусе сегодня находится Украинская Православная Церковь, повторюсь, не знает никто. Не там. Я говорил с многими владыками на Украине, когда это решение еще находился в Киеве, когда это решение принималось. И все спрашивали одно, что нам оставалось делать?
Ну да, конечно.
Ну, типа СБУ, да, ведь это... Не, ну, подождите. Они на той монахи, что они для мира мертвы. Чем можно мертвому угрожать смертью?
Mm-hmm.
Ну, ты если уже как бы, дал клятву следовать за Христом до конца, ну, как бы надо соответствовать. Вот. Но я о другом. И действительно, но все понимали, что статус автономии Филарета не устроит, что это им мыслилось как некоторая просто ступенечка к тому, чтобы дальше...
Как автокефалия.
Да, к полной независимости провозгласить себя украинским патриархом. И, собственно, да, через 2 года в 92-м году он созывает еще один поместный собор и ставит вопрос о обращении к патриархии, к собору архиерейскому и поместному, вернее, собору Русской Православной Церкви, о полной независимости Украинской Церкви.
После чего отлучается?
Нет.
Не сразу?
Нет, да, там любопытная история была. Одним словом, владыки голосуют. И вот, например, владыка Донецкий того времени, Шукалу, рассказывал, что он спрашивал Филарета, что будем делать, если Москва не даст. Ну, вот ну, не даст материнская церковь. Ну, скажет, оставайтесь как есть. И что Филарет всем говорил, если не дадут, мы остаемся в том статусе, в котором есть, мы в раскол не пойдем.
Угу.
Ну, и владыки, да, проголосовали за это обращение о просьбе дарования автокефалии, ну, потому что обращение не есть грехом. Ну, мы обратились, ну, нет, так нет. Вот. Ну, а когда в Москве собрался собор Русской Церкви по этому вопросу, и владыки украинские, уже без давления в Киеве Филарета на них, начали рассказывать удивительные вещи о том, что у него жена и 3 детей.
О,
ни разу не монах.
А, в смысле, как, официально?
Это... Нет.
Не, ну это...
Евгения Петровна, и он всем говорил, что это его сестра, хотя он с ней прижил 3 детей.
О, дела.
Ну, вот. У меня в храме в Киеве была свешница, ныне покойная Ирина Петровна, она мне рассказывала, что когда она работала еще в храме на Демеевке, это Голосеевский район Киева, что дочь Филарета приходила туда крестить ну, своего ребенка, то есть внука Филарета. Даже так.
Ну, слава богу, хотя бы гетеросексуал, так скажу.
Ну да, это часто о нем так шутили, что он хотя бы этих гонял. Ну, нетрадиционных имею в виду. Вот. То есть, и вот украинские владыки в Москве вот это все рассказали, что Филарет авторитарно управляет церковью, что он доводит до, даже до самоубийств украинских владык, требуя денежных отчислений и всего остального. Вот. И Филарет сказал, что, мол, если дело во мне, вот, то так и быть, я, короче, пойду, подам прошение о почислении меня на покой, то есть уйду в отставку. Пускай себе владыки решают дальше вопрос уже без меня. Ну, то есть, если все дело во мне, ну, так и быть, как бы я самоустранюсь. Патриарх Алексий ему сказал, это мне обещаете, говорит, скажите это собору. И есть стенограмма. Филарет действительно на кресте Евангелия перед собором поклялся, что он вернется в Киев и подаст в отставку. То есть его отлучили и анафемствовали не за то, что у него будто бы у монаха была жена и трое детей, не за методы управления церковью, а за клятва преступления.
За клятва преступления, вот оно что.
За тяжелейший грех.
Это я не знал.
Да.
Этого я не знал. Я просто вот эту механику про собор и про обращение я помнил, а вот, вот эта клятва и так далее.
Да. Он сказал, что я вот верну... И действительно, на следующий день приехал в Киев, собрал пресс-конференцию и сказал, что, короче, в Москве на него давили. Он пережил в Москве Голгофу, и я никуда не уйдусь. Я остаюсь, короче, во главе украинской церкви.
Ну, кстати, получился, у него, он же повторил этот финт уже с Епифанием вот совсем недавно.
Да.
Вот, как уже с, вот сейчас уже, ну, когда, давай, уже когда ПЦУ.
Да, если уж то хронологически последовательно. Ну и одним словом, мало того, что он учинил вот клятва преступления, пообещал и отказался от данного собору слова, так еще следом. Вот он и еще несколько верных, потому что за ним пристал наместник Почаева Яков Панчук. С Панчуком была смешная история. Панчук не знал, кого помянуть за литургией вместо московского патриарха. Ну, раз мы уже... А своего пока нет. И короче, он помянул Кравчука. Ну, а что было делать?
Ну, так это же нарушение всех канонов.
Ну, это и смешно просто. Вот. Ну, одним словом, и братья это вот удивилось. Вечером монахи почаевские собрали еще его кельи, вытащили его, и под пение достойно есть спровадили с лавры.
Хорошо.
Вот. Но вот он чуть ли не единственный епископ, который вот в этом всем Филарета поддержал, потому что остальные владыки УПЦ за ним не пошли. Ни одного правящего епископа, ни одной семинарии, ни одного монастыря его в этом не поддержали. Вот. Ну и вот он еще несколько там его соратников, они тогда в 92-м году вместе с УПЦ, а есть его интервью, вот в этот период, от 90-го до 92-го года, где он называл патриарха, так называемого патриарха УАПЦ Скрепника, называл ряженой обезьяной. Где он писал, что каноническая церковь – это только УПЦ, а УАПЦ – это раскол. И в 92-м году создал с ними вот этот свой киевский патриархат. И вы знаете, я уверен, что если бы во главе вот этого всего оказался кто-то другой, то есть кто-то не с таким административным талантом, кто-то не с такими широкими административными связями. Вот.
Ничего бы не получилось.
Да. Ну, или бы это был какой-то такой, знаете, совсем человек, махенький.
Конечно, магнез. Талантливый человек. Ничего не скажешь.
Да,
прямо талант... такой, это я бы даже сказал, вот именно вот из высокого класса советской бюрократии.
Он
вот
еще такой... и донецкий, который...
Ну, да.
Цель вижу, угу. Не вижу препятствий.
Не вижу препятствий.
Я же потом стародонецких подкалывал, угу. Когда они перешли на путь евроинтеграции. Ну, Янукович же избрался как почти пророссийский, да, харьковские соглашения. Ну, я сейчас про иллюзии, да, которые были. Угу. Плюс они всегда были прихожанами московского, ну, там, ну, на службах в основном, скажем так. А я им говорил тогда, что, смотрите, у вас есть один пример, который в незалежность личную уверовал, да, что он на этом. И Филарет, действительно, он отличался хваткой, ну, вот на фоне всех остальных. Там вот именно характер был.
И он проповедник хороший, повторюсь, да, и администратор. Он харизматичный вообще человек. Он не раз приезжал к нам в университет. Я же тоже по первому образованию политтехнолог КНУ имени Шевченко.
А, здорово.
В второе богословское. Вот. Но я имею в виду, что я его слушал. То есть он действительно человек, умеющий говорить, умеющий внушать без вопросов. Ну, просто талант не туда пошел. И...
Вот если бы он стал патриархом?
А если бы стал, вы знаете, мне тоже кажется, что на Украине такого раскола бы и столь широкого не возникло бы. Вот. Потому что он, во-первых, вот всю эту шушеру он знал лично. И с его этой хваткой это все просто передушил. Но получилось, как получилось. Я к чему, что попытки это все легитимизировать... Они предпринимались. И даже вот тогда, в 92-м году, когда он создал этот свой киевский патриархат, вот, поскольку на Украине в церковной среде его все знали, вот, поэтому патриархом избрали не его, а такого себе Владимира Романюка, вот, моего земляка. Он сам с Косово, райцентра на Франковщине родом. Вот. Романюк поверил, что он патриарх. Вот. И попробовал на себя переключить финансовое управление, которое оставалось в руках Филарета. И после этой попытки написал заявление в прокуратуру с просьбой предоставить ему охрану. Потому что Филарет ему рассказал, как бы, что вы, товарищ, тут не это, не забывайтесь, вы патриарх. А он, дело в том, что Филарет, когда ушел в раскол, хапнул с кассу киевского экзархата украинского. Во всем всегда есть деньги.
Приватизировал святое, да.
Так, в 16-м, кажется, году был скандал, потому что... Ну, на Украине, например, был банк Ажио, который... Филарет был его акционером. Ну, там как бы, как всегда, это через ряд прокладок, подставных лиц, но одним из бенефициаров был Филарет. Более того, он попытался в Америке разместить, на секундочку, 200 лямов долларов. Неплохо. В американских банках.
Неплохо.
Да. И не заплатил адвокату, который занимался этим вопросом, не заплатил комиссионные. И человек подал в суд. В американский суд.
Жадность фрая разгубила. Это именно классика.
Какие истории всплывают. Мы слышали такое про Порошенко, да?
Да.
Который за обеды не платил на встрече.
Порошенко действительно, его не зря в украинском политикуме назвали барыгой. Я знал на Украине одного нардепа. Это одного бизнесмена, который основал третьего по объемам застройщика на Украине. Я имел отношение к этой компании. И вот он рассказывал, что у них с Порошенко дети учились в Кловском лицее в Киеве. И директриса долго просила Петра Алексеевича, чтобы тот помог с кондиционерами для лицея. Вот. И говорит, тот купил два кондиционера, которые проработали месяц. Ну, как бы, даже для детей.
Что-то списанное.
Да. Ну, Петр Алексеевич единственное, на чем не экономил, это, знаете, на Украине есть шутка, что поменяли алкоголика на наркомана.
Ну, и на вине, в смысле. Ну, его, как это шутили, говорит, бывает истребитель сухого, ну, как сушка, да, а бывает истребитель сухого, полусухого и полусладкого. Это вот Петр Алексеевич.
Потому что Петр Алексеевич закладывал знатно.
Это известно, да.
Ну, вот, тем не менее, Томас.
А сейчас еще один момент. А как Владимир-то, вот этот Романюк, патриарх-то, умер?
Вот, это важная история.
Да, и очень местная. Это боди-хоррор. Вот реально.
Что там случилось?
Одним словом, вот смотрите, он написал просьбу в прокуратуру, чтобы ему предоставили охрану, потому что Филарет ему угрожает. Филарет его позвал на встречу, ну, чтобы развести непонятки. Вот. Встретились они в Киеве в Ботаническом саду. Поговорили. Филарет ушел, а тот остался навсегда сидеть на лавочке.
Там мутнейшая история.
Умер. И как бы то, что это так внезапно, и то, что это именно после встречи Филарета, лично мое мнение, что, скорее всего, Романюка чем-то укололи, потому что...
Там есть история про каких-то загадочных женщин, которые до приезда скорой,
да,
типа его реанимировали, да, и по протоколу написано, что сделали прямой укол в сердце. С чего, какие люди, ну, понимаешь,
и что,
да,
ему укололи, непонятно.
Непонятно. Потом, да, это все вот так вот замяли, потому что бойня, мне кажется, для того, да, чтобы скрыть следы... И это был знак на похоронах,
я считаю. В арсенале спецслужб есть вещества, которые ты через 15 минут не выявишь в организме. То есть, это только лабораториями.
Нет, так они же даже сам факт укола, эти женщины, да, пропали, да? То есть, что это, внезапная смерть, а все замяли. Как это?
Это 95-й год. Но и вот Да. Вот,
Крестный отец отдыхает просто, серьезно.
Ну что, вполне на уровне.
Но. Да.
Так такие перипетии. Но это еще не все. Сейчас его же тело украли, потому что он заповедовал, чтобы духовенство ПЦУ его не отпевало. А как раз Епифаний его и отпевал. Вот. Но фокус в том, что он-то в свое время украл тело Владимира Романюка. Ну, вот с ним...
то есть тело Филарета неизвестно, куда делось? Да?
Не, известно, но он просто заповедовал, чтобы отпевало духовенство Киевского патриархата, а не ПЦУ.
Ага.
А отпели как раз ПЦУшники.
ПЦУшники да. Все-таки, да.
Да, похоронили по завещанию во Владимирском соборе, осквернили его. Вот, по сути. Это ж собор, построенный на деньги Николая I и Александра II. Вот. Ну, там много чего такого. Пользоваться храмами, которые строили русские цари, например, Андреевская церковь, это ж Елизавета Петровна, да. И русских поносить. Ну, вот это такой... Знаете, я иногда шучу, что мне очень нравится, что национальным символом Украины является Шевченко. Русские выкупили скрепостничество. Часть суммы пожертвовала русская царица. Русская княжна Варвара Волконская Репнина собирала деньги для выкупа родственников Шевченко скрепостничества, которые он пропил. Вот. На царицу писал пасквили о том, что царица яко пенек тонка довгонога. Вот. Ну и вот что-то такое вечно пьяное, больное сифилисом и недовольное постоянно чем-то. Почему-то русскими.
Давайте как бы не будем. Это на самом деле Шевченко, это обычный житель юга, который попал в Петербург и там спился. На самом деле это обычная история. Просто если это раздули... Ну, реально, это обычная история. Потому что в питерском климате южане не выдерживают.
Я имею в виду, что вот сколько ему сделали русские, то кто, а он... Вот русский поэт и художник, да, рисовал картину там Брюлова, вот и так далее. Но, а вот писать вот такое, что «кохайтеся чорнобривітане з москалями, бо москалі чужі люди роблять лехо з вами». Ну, вот в этом вся суть украинского нацизма.
Он же про других тоже москалей писал. Он же про тех, которые военнослужащие, типа не связ... как с гусарами. У нас же тоже это, типа с гусарами связываться не надо женщинам, да, ну потому что понятно, ну даже гусарий, ну, да, ну то есть, или поматросил и бросил, ну как у нас тоже это есть.
Ну опять-таки, а царицу вот отблагодарить. Несмотря на то, что... Вот...
Это другая история. Ну, это неблагодарность ну, вот. Как бы, пьющего человека.
Ну и вот с Романюком еще не весь смех этой истории, не вся чудовищность виднее. Филарет и унаунцовцы настаивали на том, чтобы похоронить его в Софии, потому что в Софии исторически хоронились киевские митрополиты.
Угу.
А... София музей – это общенациональная святыня. То есть отдать ее или униатам, или только канонической церкви, или отдать там, не дай бог, раскольникам и так далее. То есть это чревато. Ну, потому что это общенациональная святыня. И власть настаивала на том, чтобы его похоронить на Байковом кладбище. Ну, это самое знаменитое, вот как у нас Новодевичи в Киеве Байковой. И выделила участок. Причем в воздухе была какая-то такая... Даже Кучма уехал в этот день с визитом в Беларусь. То есть, видимо, что-то то ли чаял, то ли что решил от этого держаться подальше. Ну и действительно приключилась нехорошая история. То есть, кто знает Киев, вот Владимирский собор, это бульвар Шевченко. Вот, то есть, ты вот выходишь с Владимирского собора, поворачиваешь налево и упираешься в улицу Владимирскую. Которая, если повернуть вправо, то это Андрейский дорога на Байковое кладбище. А если повернуть налево, это дорога к Софии. Ну, там вот вдоль офиса филиала Ада на земле, который называется СБУ. И вот дальше вот будет по назначению будет Софиевская площадь и собор. Вот. И вроде бы планировалось, что все-таки Байковое кладбище. Вот. Но унцовцы с Филаретом направили толпу влево, то есть на кордоны Беркута, полиции, случилась жуткая драка. То есть в ход пошли брусчатка, бордюры и так далее. Все-таки толпа прорвала кордон Беркута и пошла далее вот на Софиевскую
хоронить,
площадь.
Да. Да. Это были жуткие кадры, и это вот именно это и был знак о будущем Майдане и всем остальном. 95-й год.
Да, 95-й год. Без сомнений, что это действительно чем-то напоминало.
Ну, меня, будущее, я помню, отец события. Это увидел, вот, и мне еще тогда, это мне 16 лет было, я помню этот момент, как этот ад разворачивается, ну, вот, 3 года назад в Москве расстреливают Белый дом, да, ну, вот, один ад –
Два, 93-й.
А, ну да, да, ну вот-вот-вот. Вот-вот-вот. Вот в Киеве непонятно, что происходит. Червоны захватывают храмы на Волыни в Галиции. И это было ощущение кромешного ада, что в центре города бьют милиционеров.
Червоны – это тоже уникальная личность. Это в свое время народный депутат Украины, потом Приющенко, губернатор Ровенской области. Поехал с другом на рыбалку и был убит громом. Нельзя храмы захватывать. Вот, божьи мельницы, как бы, да, жернова, они мелят медленно, но верно. Вот, нельзя до такого опускаться. Вот, ну и, да, толпа прорвалась на, дошла до, это похоронная процессия, дошла до Софийской площади. Попытались войти на территорию храма Святой Софии. Оттуда опять вылетел Беркут и начал все это все дело колотить. Вот, в ход пошла даже крышка гроба Владимира.
А что в итоге с телом случилось?
День заканчивался. По канонам покойника надо похоронить до захода солнца. Драка длилась. Эти продолбили возле входа в храм Софии яму в брусчатке, и там его возле входа похоронили.
И это показывали как символ борьбы, в том числе за незалежность, потом все годы. Посмотрите, мы не доделали... Ну, это вот еще идеологически было. Угу. Мы почти дошли, но мы дойдем. Ну, то есть, это прям вот...
Ну, вот. И вот до сих пор, то есть, если вы идете на экскурсию в Святую Софию, там при входе такой мраморный гробик небольшой, вот с портретиком, все, цветочки. Вот, патриарх Владимир.
Вот, ну и патриархом лежит. В итоге со второй
наконец-то,
попытки...
Да, наконец-то, да, избрал себя филарет. Куколь пригодился.
Да, да, да.
И он пылился.
А сколько он в нем фотографировался потом? Да. Это ж как бы патриарх всея Руси Украины.
Да, и вот опять-таки 3 года куколь пылился, вот наконец пригодился. И в 95-м году он, как и себя, избрал патриархом этого киевского патриархата. Ну, потому что попытки это легитимизировать... Вот, они не раз предпринимались. Предпринимались при Кравчуке. И делегация во главе с Жулинским, такой известный, ну, да, черт был на Украине, был, да. Да, который был министром культуры, вице-премьер-министром по гуманитарным вопросам. Вот, они еще тогда, в 92-м году, ездили в Константинополь, просили признать киевский патриархат. Это было, опять-таки, и по ходатайству Кравчука и так далее. Но Варфоломей уже тогда, ну вот, заявлял, что признаем, но только надо, чтобы Филарет покаялся перед русской церковью. На что он никогда не шел. Он попытался это сделать в 17-м году, когда был, кажется, в декабре 17-го года был поместный собор Русской Православной Церкви. И Филарет действительно написал письмо, в котором написал о том, что просит его простить. Но, зараза, его окружение и его рыжий пес... Вот. Ну, я тоже рыжий, но я просто не за раскол, поэтому не пес.
Рыжий пес в смысле Епифаний, что ли?
Не, в смысле Заря.
А, в смысле...
Евстратий.
Евстратий.
Вот они, короче, они это, его тогда заявление дезавуировали. То есть, они отмотали эту ситуацию. И, может, это как бы одна из
интересно.
Развилок. Когда могло свернуть там в другом...
Детективы такие вообще.
Интересно.
Да,
в 17 году написал Филарет в этот самый...
Да.
Кириллу уже.
Там, были,
там был, да, момент, он начал чувствовать, что власть может терять. Ну, вот.
Да тут не власть, он же... Слушай, ему уже к тому моменту 90...
И причем...
Думаешь, покаяние?
Ну, конечно.
И причем, что процесс инициировала русская церковь. То есть в попытке уврачевать эту рану, вот эту боль украинской церкви, украинского православия. То есть Москва через православную церковь Америки, православная церковь Америки вышла уже на Филарета с предложением, что давайте урегулировать.
Ты ж представь себе, да, ты вот мечту исполнил, в куколе постоял на этой самой, да, на службе в Софии. Вот, все получилось. Уже вот тебе уже 90, ты уже не ходишь, не видишь.
А там-то?
Толком, да, там-то спросят.
В это надо верить. Что там спросит.
А
человек даже может быть вот так одет и не верить в то, что там спросит. Ну, вот такое бывает.
Ну, сомневаюсь. Здесь мы уже гадать не будем, как бы, да.
Сомневаюсь.
Чтобы самим не грешить.
Не-не-не-не-не.
Ну, он вот так и не покаялся.
Он талантливый человек.
До конца, смотрите, он чуть не сотку прожил. Сколько Господь отвел времени. И ему так и не хватило на то, чтобы сказать вот это единственное «прости». Так вот, Варфоломей и тогда, в 92-м году, признал полномочность решений Русской Православной Церкви по Филарету. Я это для того, чтобы было понятно, чтобы оттенить вот эту историю с Томасом. То есть Филарет тогда, в 92-м году, признает эти решения. Он отказывается признать Филарета и Киевский патриархат. В 96-м, когда Филарету Русская Церковь за клятва преступления выносит решение про анафему, и патриарх Алексий рассылает окружное письма предстоятелям поместных церквей, информируя, что вот мы приняли такое решение касательно прежнего митрополита Киевского и Галицкого. И Варфоломей, Константинопольский патриарх, присылает в ответ письмо, в котором пишет, что признает компетенцию русской церкви в этом вопросе и признает территорию Украины канонической территорией русской церкви. Дважды, повторюсь, он это подтвердил. А в 18 году принял вообще, не давая Тома с Раскольником. Представляете? Mm. То есть два раза признал решение правомочными.
Ну, это, я думаю, там была обида и закус после Критского собора. То, что наши не приехали на Критский собор.
Не то, нет, так... наши участвовали, но не подписали итогового документа, потому что да. Варфоломей настаивал на формулировке, что православная католическая церковь – это церкви сестры. Ну, то есть это означало бы отказаться от понимания того, что католики языки.
1054 года отказаться вот. Надо было бы тогда, да.
Но а делать-то что с догматами о папской непогрешимости и с прочим, и с прочим?
Фактически это новая уния. Ну, так, если...
Ну, флорентийская, да.
Не брестская, ну, а больше, да, больше, ну... больше на флорентийскую.
Вот. Похоже, ну, и, соответственно, да. И это не только мы. То есть угу. не только мы это отказались подписать. Ну да, Константинополь закосился. Но плюс там же была еще история с тем, что эту тему подхватил Госдеп, потому что они тоже поняли, что тему церковного раскола на Украине можно использовать для зачистки русского населения на Украине. Да, и вообще ослабление связи украинского и русского народов. Хотя я-то, в принципе, вообще считаю, что мы один... Я ощущаю себя русским человеком. Вот что мы один народ, да, вот от Карпат до Аляски живет один народ.
Ну, я также...
Да, мы постоянно
есть... А я себя в этом смысле гуцулом ощущаю. Я всегда, где когда не бывал, на гуцульщине, я видел родных, понятных...
Сибирский гуцул.
И гуцул тоже, и в Одессе я видел родных, понятных людей.
Потому что темой с признанием ПЦУ Госдеп занимался предметно. Вот. Тогдашний госсекретарь США Майк Помпео.
Вот да. Про внутреннюю пятую колонну. Смотрите, потому что у нас такой вот тут раскольники понятно во что играют, униаты понятно во что играют, но все-таки ПЦУ у нас возглавил выходец из московского патриархата. И это я еще когда много жил, я имею в виду Дробинка.
А он не возглавил ПЦУ.
Ну, кто у нас стал? Отец. Ну, в общем, один из... Он через Константинопольский патриархат. Ну, то есть, он стал одним из тех, кто... Из самых влился. Крупных священников, которые все это...
Два епископа, да.
И он же... Нет, так он же не просто был, надо объяснить. Он последний... Он же был, как это, ближайшим помощником у Владимира. Он был топовым управленцем.
Дело в том, что это настоящий l'enfant terrible Украинской православной церкви. Потому что этот человек... Ну, я не открою большого секрета... Но он нетрадиционной ориентации. Об этом все, кому не лень, на Украине знали. Угу. И о его квартире на Сребнокильской, которую он сдавал для соответствующих утех. Вот. И о его любовниках знали. Но он доводился дальней родней митрополиту Владимиру Сабадану. Поэтому митрополит ему все и прощал. Но дело в том, что митрополит Владимир, который в 2014 году умер, он последние несколько лет, у него был рак желудка, и он был, ну, фактически, как бы он не мог уже по болезни осуществлять реальные...
По сути, Епифаний, да, рулил?
Нет, Дробинка, Александр. Дробинка. Епифаний – это выкормиш Филарета, который его и кинул.
Который его бросил, да.
Да. Вот. А Дробинка постоянно повторял встревал в какие-то удивительнейшие истории. Если бы не митрополит Владимир, он бы просто присел в 12 году. Нашлась одна монахиня. Вот еще одна история. Вот для понимания того, вот насколько это все было расшатано, насколько это... Даже в канонической церкви. Почему так получилось ее подковырнуть и так далее, и почему это все на Украине не происходит. Нашлась в Покровском женском монастыре в Киеве одна послушница, которая настоятельнице рассказала, что ее муж работает первым заместителем главы управления делами президента. Ну, вот такая вот, да. Да. И что у ее мужа есть окно на таможне, есть возможность ввозить люксовые авто без уплаты пошлин. Я, кому интересно, перепроверьте, это все есть, материалы всего этого процесса есть в сети.
Угу.
Вот. И, короче, она предложила настоятельнице монастыря вот такую тему, что давайте, если, короче, есть свободные средства, давайте заработаем. Та рассказала это Дробинку. Тот подтянул своего друга, криминального авторитета Бута. Человек реально криминальный авторитет. То есть Дробинка взял у него деньги. И там сумма что-то в районе то ли 100, то ли 150 миллионов долларов. Нешуточная. Вот. Ну, под вот всю эту схему. В результате эта так называемая послушница, которая все это предложила, куда-то делась вместе с деньгами. Буд пришел к Дробинка, где деньги. Тот вызвал настоятельницу монастыря.
И... где послушница.
Да. И причем Дробинку светила статья за похищение людей. Потому что он знал, что как бы за дверями ждут люди Бута. Вот. То есть он вызвал ее к себе, вот спросил, где это, которая это все предложила, где деньги. Та сказала, что денег у нее нет, и куда она делась, она не знает. Вот. И после выхода из кабинета Дробинка была похищена.
Кто?
Настоятельница Покровского монастыря вместе с экономкой. Ну, это такая монастырская должность, эконом. И то есть двух монахинь где-то три дня под Киевом продержали, но то есть это похищение людей.
Я понял. А нашли послушницу-то?
Нашли. Не, та, которая делась деньгами, то есть... Нет. То таки канула в лету. Но фокус в том, что Дробинка таким образом как бы был причастен к истории с похищением людей. И если бы митрополит Владимир Сабадан не позвонил Януковичу лично, это 12-й год, и митрополит просил, чтобы он пошел по делу свидетелем. Вот. Буд этого Дробинку преследовал. Тот написал заявление в прокуратуру.
Еще бы столько денег.
Да. Тот написал заявление в прокуратуру с просьбой предоставить ему охрану. И охрана спецподразделения Грифон действительно была ему предоставлена. Тот после Майдана написал, что, дескать, Грифон его выкрал. Вот, что это не он сам...
Мученичество было, да?
Вот. Что, короче, он хотел всегда за автокефалию, он выступал. А митрополит Антоний Поканич, управделами Украинской Православной Церкви, и Вадим Новинский, ну, отец Вадим долго и много помогал и помогает Украинской Православной Церкви, что это, короче, проводники...
Кстати, куда он делся?
Ну, он сейчас в Европе. Вот. Но фокус в чем? Что он написал заявление, что, дескать, это вот, Вадим Новинский и митрополит Антоний, что они проводники интересов Москвы, и это они уговорили Януковича, чтобы подразделение «Грифон» его Дробинка выкрало.
Колерованная мразь, конечно. Его защищали, да?
Я вообще немножко в шоке вообще.
Нет, так а знаешь же, в чем парадокс? Вот вспоминал же фильм «Анатомия раскола». Он же давний, ему там начало 2000-х
да,
он
да,
вышел.
Да.
Так один из авторов сценария Дробинка. Он в то время был идеологом, и он в начале нулевых, он как раз...
Борцом с расколом.
Да.
Да, причем у него эта методичка, которую он написал, я знаю, она по всему постсоветскому пространству но... считалась, ну, такая образцовая. Ну, вот...
Я просто к чему, что в 18-м году, вот вы правильно упомянули, что он перешел вместе с еще одним митрополитом УПЦ, Симеоном Шастатским, Винницким и Барским, что он перешел в УПЦ, господи, в ПЦУ, то есть это два иерарха УПЦ,
канонической, да, которые церкви, показали пример.
Клонились,
да,
в раскол. То есть ушли в раскол. Вот. Но я к тому, чтобы вот был понятен мотив, почему Дробинка туда... Представляете, с какого компромата на этого человека?
Ну вот удивительно. Давайте перебросим мостик, с чего мы начинали, да, как униатство утверждалось. Это же вот описано, это у Ярослава Галана есть прекрасная работа, называется «Князь Темрявы», ну, в общем, про Красшептицкого. И там вся история вот дана, потому что он как местный житель, он сам вспоминает, как его учили в школе, где, как он пишет, неточная цитата, нас, значит, учили любить фабуристого Франца Йосифа, императора, да, и ненавидит ему москалив. Ну, то есть, вот какая была Ивана Франко, есть о том, вот много этого всего. Но вот смотрите, как народ сопротивлялся обществу, даже в Галиции, особенно во Львове. Почему были братства? Да, братство – это же подпольная попытка сохранить. Но каким-то образом они всегда переламывали... Высшее начальство, так сказать.
Ну,
да?
Элиту, да.
Элиту, да. И вот смотрите, это было в 17-18 веке, это было в 19-м, начале 20-го, и удалось, да, провернуть аналогичную историю. То есть, смотрите, наигрывал и раскольник Филарет, и новые униаты, и высшее руководство. Ну, он же был прям, да, ближайшим помощником.
Да. И он, к сожалению, в епископат подтянул людей, которые ныне вот, выступают за разрыв с русской церковью. Например, одним из людей, которых он привел в руководство УПЦ, это нынешний архиепископ Буховский Иона Черепанов, вот, который поносит патриарха на, ну, последними словами. Причем это человек, который в Москве бывал, деньги тут получал на разные
проекты. И фамилия не особо-то украинская. Да.
А потому что родители с Архангельской области. А... Вот. И так далее. Угу. Вот. Но это вот как креатура Дробинка. Это вот он его в свое время возвел в епископ, в архиерейство дал и так далее. Вот. В свое время легализировать это все дело пытался еще Ющенко. Он тоже хотел войти в историю, как творец украинской национальной церкви и так далее. Когда Варфоломей приезжал в Киев на 1020-летие, празднование 1020-летия крещения Руси. Но Филарет уперся, что он патриарх, а Варфоломей сказал, что он его в таком качестве не признает, потому что он уже два раза сказал, что признает.
Он его так и не признал.
И не признал.
ПЦУ-то он признал, а Филарета патриархом не признал.
И более
из-за чего, собственно, Епифаний когда... митрополит.
И более того, когда его хоронили, ни один из иерархов Константинопольской церкви не приехал на похороны. В Киеве есть экзарх Онищенко, Константинопольского патриарха, и даже тот не пришел на похороны Филарета. Угу. Представляете, насколько... насколько это все свинско, гадко. Это...
Ну, трагическое, на самом деле.
Да, история. Трагедия, конечно, причем да. Такого серьезного
и
масштаба.
Балога, тогдашний глава секретариата Ющенко, говорил, что Ющенко сильно на Филарета тогда обиделся, что он ему перековеркал, короче, все намерение, что там уже
там
была договоренность.
Безумные. Я просто эти времена хорошо помню. Это еще был в фаворе Петр Ющенко, брат старший.
Да, да.
Вот. А он был прям вот тоже повернут, что это его историческая миссия. Он вплоть до того, что был готов сан принять, чтобы стать в это. И он активно лоббировал, потому что я это очень хорошо помню. Он племянника поставил вице-губером Кавакову в Харькове, где мы с ним и зарубались, то, что я часто рассказываю. Это как раз 6-7 год. И вершина влияния Петра Ющенко, который прям... Они с братцем тогда вот поделились, что ты, значит, по культуре будешь, а я, значит, по духовности. И вот наша семья войдет, значит, как исторические личности. Но они себя Мазепами новыми считают. Ну,
понятно, да.
Но тут же что очень важно. Смотри, для чего
Ющенко
это...
однажды заявлял, что у него там родословная к Мазепе,
да,
и к Шевченко
себя,
идет.
Он вел себя туда. Тут же смотри, что очень важно. Борьба в церкви – это борьба в церкви, как бы, да? Но вот эта идеология, она еще очень сильно влияла на то, что мы называем политизированным меньшинством или интеллигенцией. Это я наблюдал даже в Днепропетровске, в Одессе я это наблюдал. Вот
и
именно творческая
говорили?
Интеллигенция.
Как они на это реагировали?
Вот, смотри. Им эта идея продавалась как та самая правильная евроинтеграция. То есть православие это было изначальной ошибкой. Потому что мы оторвались от всего цивилизованного
еще
мира.
Еще тогда, в 11 веке.
И посмотрите, вообще
да.
Европа протестантская, католическая,
да,
богатая,
да, да,
а все
да.
православные страны
да.
аутсайдеры.
Вот, 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 вот именно это. Но так как, ну, можно это сделать без внутреннего предательства.
Без перекрещивания.
И вот униатство – это как такой вот тамбур из третьего мира, из, так сказать, славян, рабов, ну, в общем…
Короче, евроинтеграция такая.
Да, это коридорчик, как вот, в одну, вот, ну, вот шлюз, да, вот чтобы когда мы… Там...
Ну, смотрите, вы знаете, что как политтехнолог, что политика всегда на этом и основывается, что выделяются, да, население разбивается по секторам, по интересам, по, да, по возрасту, 5-10. То есть то, что не подходит, например, ты православный, да, ты не ходишь в унию, вот, пожалуйста, на тебе раскол. Ты не православный, ты там и не ходишь в православие, пожалуйста, на тебе форму католицизма, то есть унию. Если тебе не подходит христианство, на тебе язычество, это еще третья.
Конечно,
а
если не подходит
тема, которая
язычество,
вот...
то на тебе, значит, методистов, мормонов, баптистов и далее везде по списку.
Ты знаете, какая конфессия на Донбассе была следующей после УПЦ? Баптист.
Баптист.
Ну, конечно.
Ну, да.
Да. Вот вы спрашивали, как проникают те же католики. Вот у протестантов та же самая методика. То есть я помню, как они раздавали в начале 90-х кучу Библий.
Это я тоже
это
помню.
Это достать было тогда нереально, какую-то там иконку или какую-то религиозную, ту же самую Библию.
Я очень помню это в Калининграде, потому что тоже близость
Так это тоже западенчина.
Да, ну, тоже
западенчина.
Да. А еще
как
еще
они
заходят...
ходили в этих белых рубашечках, в черных брючках.
Это мормоны.
Мормоны.
Старейшины.
Старейшины, да, в 20 лет.
Да-да-да.
Вот. А следом заходят еще всякие вот каритасы, благотворительные организации, которые в 90-х годах, когда по полгода зарплаты не платят, ну, работы
конечно,
нет.
Гуманитарная помощь,
да, да, одежда,
и,
да, пайками ну, списанные какие-то.
Консервы,
и
да.
Самое главное, массовые паломнические поездки в ту самую Европу. Это то, вот я да. Что видел на своих одноклассниках, потом однокурсников. Нищета 90-х. Народ в деревню не всегда к родню выезжает, да, кто там...
А тут такой контраст.
Ну, а вот давайте а тут... так, я сейчас так вопрос поставлю. А вот правильно мы сделали в 1054 году, когда на секундочку ладьи Ярослава Мудрого шли походом на ту же самую Византию? Правильно ли мы сделали, что когда, так сказать, патриарх Кируларий и кардинал Гумберт друг друга послали нехорошими матерными латинскими и греческими словами в Софийском соборе, мы пошли за греками, а не за римлянами?
Смотрите, во-первых, никто тогда, в 1054 году, не думал, что это...
Надолго.
Да.
И всерьез.
То есть, во-первых, это было уже не первый раз. Вот, скажем, был разрыв при святителе Фотии.
Да-да-да.
Католики до сих пор это называют Фотиева схизма. Вот, и папе Николае, да. Вот, то есть это не было первый раз, когда прерывалось общение, и прерывалось оно из-за амбиций, соответственно, папийских, римских пап. Вот. И оно, может быть, эта ситуация была бы еще и даже после 1054 года отыграна, если бы следом в 1204 году...
Не было известного, да,
да,
разгрома крестоносцев.
Да, Константинополя.
Угу.
Вот, и уничтожение Византии, которая потом фактически... Да, там был еще ренессанс палеологов, да, да, да. Но она уже больше не поднялась после этого разгрома венецианцами и вообще западными рыцарями. Но... Что касаемо вот этой такой фабулы, да, вот стоило, может, стоило бы, да, там за Римом. Смотрите, во времена, когда и Владимир принимал крещение от Византии, и 1054 год, да, то Запад представлял собой дыру невообразимую.
Да.
То есть, что представлял те же французы, будущие французы, там, не знаю, те же немцы, попадая в Константинополь, они шокированы были этим городом. Потому что, во-первых, размер... То есть там до полумиллиона людей жило на пике развития Византии, а Париж там по 20-25 тысяч, Лондон где-то вот так. То есть ты попадаешь в полумиллионный город.
Тут приличное место, а тут не пойму.
С университетом.
С акведуками. Там,
да, блестящими этим, храмами да. И так далее. То есть Владимир-то как раз принял веру, которая на тот момент и от той страны, которая на тот момент были просто несравнима впереди Европы.
Вершина цивилизации.
Другое дело, что как бы у нас потом вот этот зазор не получилось развить, закрепить, что ли, но это уже как бы вопрос не к Владимиру и не к его потомкам, да, это скорее уже
ну,
даже...
Мне кажется, еще был фактор, что возможность общения без посредников.
Не, ну это все геополитика.
Вспомните еще один исторический контекст. Во времена правления князя Владимира, в католической церкви этот период называется порнократия, да? Когда все семейство Феофилак, там Морозия, да, две дамы интересного поведения, они ставили римскими папами своих любовников. Ну и, представляете себе, князь Владимир, с одной стороны, строит централизованное государство. Для чего? Для того, чтобы вот признать власть римского папы. Да? А с другой стороны, от кого веру? От вот...
приличный человек.
Да. Вот от этих вот любовников Морозии.
Ну, по тем понятиям, да, это было...
Ну,
да.
И второе, это получается, понимаешь, если взять Рим, то придется иметь дело с Польшей, которая конкурент. Они раньше стали католиками. Да. Нужно будет оттуда брать и проповедников. Это же сразу
точно,
и письмо.
Понаехали бы ляхи. Да,
конечно.
А с Польшей Владимир решил вопрос. Из-за чего есть и Галичина? Потому что Червона Русь.
Да, конечно.
Из-за города Червен.
Да?
Который Владимир отвоевал, отбил у ляхов.
Я вообще считаю, что нам надо ставить вопрос о городе Ряшеве, древнем русском, и Перемышле.
Да.
И Холм, между прочим, место пристанища последнее Данилы Галицкого. Да? Вот. Пока мы не будем ставить перед поляками вопросы о Ряшеве и Перемышле, они будут лезть на нашу территорию.
Ну, они, зараза, могут поставить вопрос касательно Белостока.
Ну, это белорусы должны ставить вопрос о Белостоке.
Не можем мы так же поменялись в свое время. А еще, кстати, за Филарета моментик. Вот насколько все-таки Господь отдает, да? Как сказано в Священном Писании, излишь творящим гордыню. Вот. И когда Эта тема всплыла с Томасом, с признанием этого раскола в 18 году. То есть очень активно включился Госдеп, потому что Помпео даже предстоятелем поместных церквей угрожал. Например, патриарх Сербской церкви вспоминал, что Помпео ему говорил, что если вы не признаете ПЦУ, то, короче, Константинопольский патриархат даст Томас черногорским раскольникам. Президент Сирии Башар Асад вспоминал, что Помпео угрожал патриарху Антиохийскому, что они заставят Константинополь признать раскол в Ливанской митрополии, если Антиохийский патриархат не признает.
То есть расторговали с ними, да, сделку заключили. То есть,
представляете, насколько какой чудовищный был шантаж вот в этом деле. Вот. Но Варфоломей отказывался в любом виде видеть во главе всего этого Филарета. И поэтому была достигнута договоренность, что Епифаний, который будет формальным главой ПЦУ, он будет как такая матрешка вот для окружающего мира. А внутри все будет руководить Филарет. Но Епифаний и Зарей поняли, что как бы все время Филарета прошло, зачем дед. И Филарет в 19 году скажет, что он выходит с ПЦУ, и, короче, он ПЦУ не знает, и восстанавливает свой киевский патриархат. Да.
Мне вот интересно, как вот именно среди священства вот устроено их сознание. Они ведь осознают, что это раскол. Ну, русская православная церковь – это апостольская церковь. Это там преемственность через там сотни лет. Они были воспитаны и образованы, наблюдая, как всякие раскольнические процессы проходили на Западе. Как появлялись протестанты, и что там дальше с протестантами, какая у них миллион лет.
Это все раскололось еще.
Они ведь, когда сами инициировали раскол и находились в этом расколе, они ведь, ну, понимали, что они раскольники. Вот я вот именно про духовный момент. Ведь когда священник принимает сан, это ведь, ну, не просто там партбилет получить. Там нечто другое работает. Там вера работает. То есть там с политических каких-то там точек зрения это, ну, как бы все понятно, все объяснимо, все разложили. А в духовном плане, вот общались ли вы, как-то поднималась эта тема у них и так далее. То есть их ответственность вот перед Всевышним.
Повторюсь, надо верить. То, что есть Всевышний, есть перед ним ответственность.
Ну, не все же они неверующие, в конце концов.
Могу сказать, что часто, да. Просто бизнесмены.
Mm-hmm. Вот ты зря с партбилетом сравниваешь. Потому что получить партбилет было поколение у старых большевиков – это одно. А в 75-м году, да, это другое.
А еще потому попасть что... на прием к Пельше.
Конечно, да. Потому что у старых большевиков это шло со ссылкой. Ну, со своими, короче, испытаниями серьезными, да. А в 30-е годы дошло с ответственностью, как бы, вплоть до высшей меры наказания. Мне кажется, здесь то же самое. То есть, если те, у кого были искренние испытания истинные, те в себе и хранят. А те, кто просто коммерция, приватизация пошла, ну, все себе приватизировали, что могли.
Я вам приведу два примера. И даже не из раскольников, а даже вот одного священника и одного митрополита канонической Украинской Православной Церкви. Хотя, повторюсь, вам никто сегодня не ответит, действительно ли она каноническая, но мы пока так по инерции ее... Потому что в каком она ныне статусе после мая 22 года, это очень большой вопрос. Но еще находясь в Украине, в семинарии, кажется, началом мая было 22 года, подходит ко мне один священник, а у меня была публика, то есть я работал в Киеве на одном нашем церковном канале, за что сейчас против меня СБУ возбудило 5 уголовных дел. И за госизмену, и за коллаборацию. То есть СБУ считает,
что я... Это на КРТ, да, или где?
Нет, канал назывался «Первый казацкий».
Я знаю его,
да,
помню, да.
И хотя у меня был проект и на КРТ тоже.
Ну, я вспоминаю просто, кто больше всего по теме православного. Вот. Перший казацкий пам'ятаю, конечно.
Да, ну и вот фокус в том, что СБУ считает, как бы, что рассказывая о захватах храмов, о избиении духовенства, верующих в Украинской Православной Церкви, что это я делал по указке спецслужб России. Хотя как это было возможно? У нас был офис, вот улица Владимирская и Пироговский переулок. Это буквально через квартал.
Вот, да.
Вот. И нас всех вызывали в свое время на профилактические беседы с соответствующими товарищами, да. Чего вы тогда мне не предъявляли, что я с кем-то там сотрудничаю и пятое, десятое? Но меньше с тем. Подходит мне вот один знакомый батюшка и говорит, ну что, говорит, надо как-то это, пусть он там нам священноначалие подумает, как нам от Москвы. Я говорю, вот что, это же будет раскол. Он говорит, ну и что, ну побудем лет 70 в расколе, потом все равно признают. И привел в пример Македонскую церковь.
Угу.
Вот они там действительно прийти-то спецслужбы Югославии спровоцировали в Македонии раскол. Вот, но те-то покаялись перед сербской церковью, из-за чего сербы и дали им, признали их автокефальной церковью. А ЦУшники ни в чем не каятся. Ну, такая вот позиция. Типа. Я им говорю, отче, вы серьезно? Вы считаете, что люди могут 70 лет жить без таинств, без Христа, не венчанными, не крещенными, не отпетыми? Это вы как священник говорите? Ну, и есть вот такой митрополит Одесский, Измаильский, Агафангел. Всегда считался столбом русского мира.
Ультрарадикал был такой.
Прям... Агитировал за Путина в 2012 году. Был награжден орденом, кажется, дружбы. Ну, опять-таки, за
подпись. Бессменный депутат всех советов.
Да. Что сейчас говорят его клирики, в частности, так называемый жизненрадостный диак, там у него такой архидиакон есть в Одессе. Игуменья там есть такая Серафима. Вот, и они все они поносят, что русскую церковь, что патриарха, и говорят, что это все с благословения Агафангела. Понимаете? Ну, а у людей-то, опять-таки, домики, машинки. К сожалению, угу. Есть что потерять. На кого-то есть компромат. И забористый. Очень угу. Забористый. Вот. Люди как бы, в спецслужбах, они тоже умеют найти подход. С какой стороны зайти, с какой стороны надавить.
Да, это понятно. Это понятно.
Это вопрос собственности. Я многократно убеждаюсь. Я же такое количество русофилов, вот, ну, десятилетия, 2004-2014 год, когда была борьба, еще непонятно, ну, какой подход мог бы победить. Да? Ну, межмайдание. Да? И вот та же Одесса, Харьков, то есть люди, которые прям били себе в грудь, какие мы, так сказать, там русские, советские, ну, какие угодно, наши, да, скажем так. Но все были достаточно влиятельные и, главное, владеющие. И потом я первый раз это увидел в 2014 году, когда я сделал такой, проехался по всем своим клиентам, заказчикам от Харькова до Одессы и Крыма, то есть в Днепр заехал, в Харьков. В Запорожье, в Одессу. Как раз было вот это межвремение. Януковича уже не было. Угу. Этот Порошенко еще был. Ну, Турчинов как бы нелегитимный был. Порошенко еще не было. Я всегда спрашивал влиятельных людей, как бы многолетних депутатов, там, ну, микроолигархов я их так называл. Да? То есть, не олигархи, микроолигархи. Типа, и что вы будете делать? И так или иначе все договариваются. Почему? Ну, как? И логично. Типа, ну, а что ты вот это вот провокатор приехал? У меня тут... Отель, у меня тут мусороуборочная компания, у меня тут одно, второе, третье. И я понял, что это действительно, где богатство твое, там и сердце твое.
Это,
да?
Это, да.
Ну, вот я просто на своих глазах видел вот люди, которые себе вешали георгиевские ленточки, говорили, бандеровщина не пройдет, нацизм не пройдет, за русский язык. Ну, когда встал вопрос о собственности.
Я даже помню, как Аваков ходил с георгиевской ленточкой.
Ну, это лицемер всегда был, да? Я вот таких лицемеров... А тут именно, которые там вкладывались.
Кстати, Зеленский не пришел бы к власти, если бы Аваков не поломал ему Порошенку все сетки.
Ну, согласен, да. Много сделал Аваков из чувства ненависти и конкуренции личной.
Вот. Но мне кажется, что это вообще чуть не всегдашняя ошибка, что у наших элит... Святая вера в то, что с Западом можно договориться, и то, что они будут соблюдать эти договоры, и то, что, они, и то, что это как бы не на пару дней. Потому что если они понимают, что ты пытаешься договариваться, ты слабый, слабого съедают, они договариваются. Ну, вот до Януковича не пример Каддафи, ну, что-то...
Я тоже удивляюсь. И по соседству главное.
Получается, Молдавия, единственное, кто все правильно понял, это Ким Чен Ын просто. Ну, вот. Даже, вернее, его папа, который начал ядерную программу.
А вы знаете, вот смотрите, что они сейчас делают с Ираном.
Ну да.
Если бы не то, что оставил нам Лаврентий Павлович, и то, что от нас на них смотрит, раздербанили бы, разорвали бы уже давно на куски. А так, сунься.
Ну вот мы начали передачу с Ватикана. Вот мне кажется, Ватиканом бы ее и закольцевать.
У меня есть еще один момент, на который я бы хотел обратить внимание, что всякое вот это униатство и расколы, они открывают путь еще одной силе. Ну что для униатов, что для раскольников. Для них главная идея не Бог, а Украина.
Конечно.
Я иногда шучу, что мне кажется, что если бы там у них в храмах поставить дашбога, но одеть в вышиванку, они бы не заметили подмены.
Угу.
Вот. Соответственно, вот на кого, кому не подходит христианство, вот, значит, для тех будет... Язычество – это вообще штука, которая постулирует различия между людьми. Да? И, собственно, язычество – это то, что находится в основании любого нацизма.
Ну, это моя старая тема. Я вот уже в нескольких эфирах объяснял, что суть вот как бы монотеистической революции, которая случилась, да, причем в разных формах.
Что да, христианин не эллина.
Да, это то, что раз Бог один, значит, у каждого человека бессмертная душа, и хочешь, не хочешь, ты к нему должен как к человеку. А как только боги разные... да,
и вы... у нас свой, от которого мы происходим.
Да-да-да. Все, в этот момент вот те, которые про другого бога, это вообще не люди, с ними можно как угодно.
Ну, потому что если мы, от бога, если мы происходим от богов, а остальные это кто? Звери?
Да-да-да. Ну, не люди.
Мы-то от богов, а да, остальные не люди.
Не люди, да.
А вот язычество вот эту штуку и постулирует.
Ну, вот, соответственно... и это же тоже язычество, только оно внешне, по внешней форме христианское. Да, то есть как раз по обряду. Да, все еще висят кресты, да, все еще молятся как будто бы Иисусу. Вот, но поскольку действительно... там во главе угла Украина, да, да. То уже там уже как бы Христа-то не остается.
Ну и смотрите, что говорят пленные, которые из Азова, там, из прочих этих нацбатов, что эти все структуры возглавляются язычниками.
Конечно, да.
И что ну, туда круто, вот да. Иначе не попадешь, и всякие вот эти их... ну, извините, я знаю, что в аду есть котел, где жарятся люди, которые говорят ихние, но никак вот это малорусское с меня не уйдет.
Не-не-не, ну, да. у нас как раз здесь
у нас еще и войны. Так что нормально, можно и так это. Ну что,
братцы, давайте потихонечку.
Я к тому, как бы, что опять-таки язычество там приобретает все больше и больше и больше размах. Вот. Все их эти факельные шествия и празднование там
ну, да.
Всяких там культов Ватана и прочее, и прочее. Вот. Это как раз вот тоже элемент, с одной стороны, борьбы с православием, потому что они верещат, что это дескать...
Еврейская вера, да, чужая.
Что надо чтить предков. Ну, слушайте, я своих предков помню до шестого колена, потому что я застал прабабушек, прадедов и так далее. Знаете, они все, они христиане, хоть униаты, но они христиане. Так вот, я, оказывается, их не должен чтить, а каких-то-то... Вот. Но... Ну-то и вообще русский народ как таковой, он появился-то именно под знаменем Христа, потому что до крещения Руси это разрозненные ну, конечно, племена, да, это даже не государство. Угу. А Рюрикович – это вообще-то торговый дом, а не княжеская династия до крещения, до Владимира и его уже потомков. Вот, поэтому... Но... с точки зрения насаждения вот этого, что у нас свои боги, угу. От которых мы там, от всяких перунов и прочее, а русские, вот они православные, они, соответственно, это звери ходящие.
Ну да. Ну и как раз вот в этом смысле уничтожить христианство – это уничтожить то, что, собственно, делает нас цивилизацией, получается.
Ну, да. Да, да. Ну что, братцы, вывод?
Что? Я должен сказать, что вот отец Андрей, это для меня представитель, вот, у меня же детство прошло на Западенщине, я многократно рассказывал, да, вот, у меня было много мисцевых, как вот говорили, да, знакомых, вот, у меня именно такие друзья и были, вот, как раз из гуцульских мест и откуда только не было, потому что вот именно в тех регионах, где остро чувствуется это противостояние, там и рождаются настоящие пассионарии. И нам нужно проделать работу, которую нам оставили наши предки. В частности, я несколько раз уже цитировал. Это тоже великий западенец Ярослав Галан. Вот. Его же за что убили? Это же прямо были прямые показания убийцы его, его ж поймали, не удалось убийце спрятаться. И на следствии он прямо заявил: мы получили задание убить Ярослава Галана, потому что он был страшен Ватикану. И в частности, его даже там отлучили, потому что Галан вскрывал в своих работах вот эту всю взаимосвязь. Кстати, в Компартию он вступил только в 1949 году. Он был симпатиком, ну, то есть уже когда пришла советская власть, он был всегда симпатиком, помогал и москвофилам, и КПЗУ, ну, Западной Украины.
Коммунистическая партия.
Да, коммунист, то есть это подполье было, КПЗБ, КПЗУ, да. И, ну, вот его основная была, плюс он же был нашим журналистом на Нюрнбергском процессе, вот ничего себе, куда его отправили, да. Но он именно эту линию постоянно продвигал, почему его же, я говорю, даже отлучили. Он-то изначально тоже был униатом, но его крестили в детстве, да, униатство. Его там лично чуть ли не папа, у него вышел памфлет «Плюю на папу». Вот. И оно было прямо, а чем он был посвящен? Как всех фашистских недобитков под крылом Ватикана прячут и потом переправляют
в Латинскую Америку.
Да, и потом прикрывают, именно покрывают преступников. Почему они оказались именно в Латинской активной Америке, кроме США? Это все под видом...
Товарищеские сетки, да.
Да, это были сетки, которые вернулись... Думаете,
почему интересен Ватикан?
Ну... Конечно. Ну, вот я как раз в финале, и у нас есть наследие великих русинов, западенцев, жителей Червоной Руси, называть можно по-разному, как угодно, тот же Ярослав Галан, и плюс книга я профессора Масловского, помните, я тоже многократно убитого в 99-м году, вот, он написал, кто такие украинские националисты и за что они боролись, его за это выгнали, из, ну, где он академиком стал, из его альма-матер, а потом его сбросили с лестничного пролета в 99-м году, вот, и он, это я знаком с его в том числе роднёй, он прямо говорил, что меня заказали в Ватикане. То, что очень не нравится эта деятельность, которую он проводит. Книжку его не хотели издавать. То есть, наши оппоненты не просто научились подбирать ключики. Они еще умеют и практикуют выщелкивание ключевых людей. Как того же Олесю Бузину. Ну, зачем он был убит? Это мало того, что он был ключевой, как представитель гуманитарной интеллигенции суперлом, но его голос был звонок. Его могли услышать, у него была идеологическая и культурная база, где он все это объяснял. Плюс это запугивает. То есть, наши оппоненты будут выщелкивать ключевых людей. Я хочу напомнить судьбу еще руководителя Русского молодежного братства во Львове Кирилла Арбатова. И он как бы со Львова съехал в 2014 году. Он был активным деятелем антимайдана во Львове. Представляете, отец Андрей? Но он как бы спасался, спрятался где-то на Закарпатье, в Мукачевском районе, а потом его нашли повешенным. Это было уже вот, ну, после победы Майдана, осень, по-моему, 2014 года.
Ну, тогда, к сожалению,
да. Ну, то есть,
и депутатов там от Чечетова, и многих общественных деятелей.
Да, да, но это мы следили за уровнем, так сказать, высокой политики, это проходило и на низком уровне. Да, и бандеровцы, когда вот наши ушли в 1941 году, ну, мы отступали, они в первую очередь ликвидировали тех, кто сотрудничал с советской властью для того, чтобы именно выбить... базис. И тот же Шептицкий, у него была проповедь о том, что мы припомним все, кто пошел с увитами на, значит, сотрудничество. Поэтому это не то, что проблемы и технологии. Это то, с помощью чего вскрывают наш русский мир, вот, как консервную банку, да, и туда еще, если вот эту брать метафору ботулизма, да, ну, вот как консервы, да, вот раз, и которая потом начинает заражать все остальное. И не зря главный униатский храм переместился еще в 2002 году, то есть за два года до первого Майдана уже, так сказать, протянули. Поэтому эта история, сколько существует наша, так сказать, общая культура. Ну и тут, конечно же, классика жанра. Я считаю, что все эти расколы – это та же технология. Вот я нашел сегодня, когда готовился, одну из цитат Гитлера в одной из его застольных бесед. Если каждая деревня будет иметь свою собственную секту, то мы будем это только приветствовать, так как это еще больше увеличит число деструктивных элементов на территории России. То есть, это, в общем-то, технологии, которые все наши оппоненты научились практиковать еще 16-17 века, и каждый раз их адаптируют на новый технологический уровень. Часто все происходит просто в цифре. В виде роликов, комментариев. Раньше это было в виде проповеди. Ну, у каждой эпохи своя, так сказать, о том, что умеют, как охмурили Козлевича, помните, да, мы все из «Золотого теленка», охмурять они действительно умеют. Это правда. И вот я хочу, чтобы вот отец Андрей, с моей точки зрения, это герой нашего времени в этой сфере духовно-политической. Вот. Нам предстоит проделать важнейший труд, все это отрефлексировать. І це ще і перекласти треба буде українською мовою, щоб зрозуміли ті, хто вже підзабули російську.
А я вам приведу цитату ще одного німця, железного канцлера, о том, що війни виграють священники і учителя. Вот, потому что, да, солдат пришел, ушел дальше, или, а на месте то все равно остается священник и учитель. Вот, это мягкая сила, без которой не обойтись. И поэтому я считаю, что нам предстоит просто титаническая работа, потому что, к сожалению, уровень русофобии на Украине, он разогрет до реально очень страшных размеров. Вот. Я думаю, что его парировать, вот кроме как церковью, я просто даже не вижу, чем еще. Вот. Поэтому мне кажется, что нам предстоит вот огромная работа в деле возвращения Украины к своим православным корням. Вот. И надо это будет сделать как-то хитрее, не так, как ну, что у товарища Сталина вот в 46-м году не получилось через Львовский собор, оно, зараза, сохранилось в подполье, все это униатство. Надо будет как-то это сделать хитрее, умнее, интеллектуальнее. Вот. Поэтому нам будут нужны многие-многие-многие люди, умные священники, умные миссионеры. Поэтому, как говорит Христос, молитесь, ибо жатва велика, а делателей мало.
Вот мне нередко по итогам нашей записи охватывает ощущение, что мы вот только начали разматывать, и что вот эта тема вот еще прям вот на несколько эфиров как минимум, да, там, причем с разными гостями, хочется отдельно покопать линию действительно Ватикана и его вот этих его методов. Невероятно интересная вот это вот. Даже в популярной культуре после Дэна Брауна, ну, понимаем, да, а с другой стороны, покопать, соответственно, тему секты язычества. Вот. С третьей стороны, то, что происходит в сознании именно жителей этих регионов, они же у меня тоже не чужие. Да, у меня вот мои там троюродные, четвероюродные, там вот под Новым Раздолом живут, да, то есть...
На Пукуте.
Ну, конечно, да. То есть, что бы они там ни говорили, как бы они там что ни делали, вот, но все равно не могу я их вот выкинуть из сердца и сказать, что все, они там чужие, враги, да, и что там будем там с ними воевать, пока кто-нибудь из нас друг друга не убьет. Вот, да, воюем. Да, ну, как бы это делаем, что можем. Но вот я не смогу. Может быть, это действительно из-за того, что отец Андрей говорит, из-за того, что мы все-таки христиане. Вот, да, ну не смогу я к ним относиться, как вот к, да, вот, к чужим.
Ну, как к врагам, да, к врагам, да. Это как с родственником. Морду набить можно, но не отречешься.
Нет. Нет. И вот что делать, как разговаривать, да, для меня это все равно больной вопрос и сейчас, собственно. Поэтому я очень надеюсь, что эта тема у нас тоже как-то продолжится. Огромное спасибо. Да, много всего узнал даже сам.
Приглашайте, я завсегда.
Да, спасибо. Да, отец Андрей, тоже присоединяюсь к благодарностям. Спасибо, что пришли на наш сегодняшний выпуск, на эту запись. Отец Андрей Калинчук, православный миссионер, катехизатор, был у нас сегодня в гостях. Я благодарю наших постоянных ведущих Алексея Чедаева, политолога-журналиста, Семена Уралова, политолога-журналиста, писателя. Дорогие друзья, спасибо, что смотрели «Частоту понимания». Поставьте лайк этому выпуску. Не забывайте, мы есть в Ютубе, в ВК, в Рутубе есть. Пишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. Не забывайте про стримы. По вторникам выходят они у нас в 9 часов вечера. Ну, а следующий выпуск «Частоты понимания», как обычно, в следующий четверг. Смотрите. До встречи.